Здравствуйте, друзья! Я вчера опубликовал небольшой сюжетик, такой по поводу 7 причин неиммиграции в США, о которых говорил Павел Дуров. Это известный человек, я не буду его представлять, как бы его все знают. И мне казалось совершенно очевидным и таким даже забавным вот то, что он там написал. И я просто так говорю, что... А мне в комментариях пишут, знаете, что как же так, вот такой человек вот такую фигню пишет. И я сделал небольшой сюжет о том, что человек имеет право на фигню. Каждый человек имеет право на какую-то фигню, там ничего страшного. Тут на меня набросились люди. Я был лучшего мнения о наших зрителях, честно сказать, потому что мне казалось, что очевидно есть очевидное. Но на самом деле это, конечно, может быть, я действительно перебрал. И мне говорят, а вот подробно разбери, друзья. Я не... Как сказать? Нас так учили. Вот, и я не такой человек, которому нравится бить лежачего. Понимаете? Битье лежачего – это абсолютно не то, где я чувствую себя красиво. Но если это необходимо, как бы, если лежачий кажется сильно стоящим, то, наверное, надо показать, почему он вот в горизонтальном положении, а не в вертикальном. Вот, собственно, мы сейчас и посмотрим, и то, что мне, так сказать, казалось очевидным, я надеюсь, что вот вы тоже это все поймете, увидите. И давайте, я думаю, как нам лучше это сделать. Давайте я, может быть, статью вытащу на свет Божий, и мы будем так на нее посматривать. Сейчас я тут переключу у себя. Так, значит, мы уходим с моего светлого образа на то, что у меня на экране. Давайте посмотрим. Вот у меня где-то здесь есть эта статья. А, вот она, сори. Вот она, эта статья. Давайте на нее будем смотреть с самого начала. Ну, заметочка такая. Ну, давайте почитаем, да, я вам пока вслух почитаю. Недавно вышел фильм Юрия Дудя, я не знаю, как правильно, о Кремниевой долине. В нем предприниматели и иммигранты рассказывают о преимуществах переезда в США. Будучи знакомым со многими героями фильма Юрия, лично я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах. Друзья, я вас уверяю, что очень многие люди, практически все, не говорят на камеру абсолютно все то же самое, что они говорят, например, между своими. Ну, это на самом деле даже естественно. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах, строит вокруг себя маленькую Россию. Молодец, я с ним очень согласен. Это именно то, чем меня лично фильм Дудя как бы... не заинтересовал. Какие-то люди, которые мало отношения имеют, ну и бог с ними, там они где-то вот и пожалуйста, ну не важно. Значит, в целом на камеру герои фильма демонстрируют одну очень американскую черту. Обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах. Вообще, черта неплохая. Мы знаем такие страны, где все наоборот. Считаю своим долгом. Вот, у него долг. Это как бы моральная ответственность. Рассказать и о недостатках. Действительно, друзья, ну, никто же не говорит. Вот, сейчас нам расскажут. Чтобы предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников. Ниже 7 причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину. Значит, я хочу обратить ваше внимание, друзья, на уже наличие некоторой путаницы, такой пока малозаметной, но она уже начинается вот уже прямо тут. С одной стороны, мы говорим, что речь идет о предпринимателях, да? Новое поколение предпринимателей. Вот тут перед этим тоже. От всех знакомых предпринимателей. Предприниматели, иммигранты рассказывают о преимуществах. Да? Вот мы все это видим тут, и речь идет о предпринимателях. Значит, казалось бы, нет еще путаницы пока вот в этом плане. Но дальше тут немножко, знаете, как начинается? Америки, да? Вот уже первая путаница тут. Америка раз и Кремниевая долина два. Кремниевая долина – это не вся Америка. То есть, получается так, 7 причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину. А в Нью-Йорк стоит переезжать? В Лос-Анджелес стоит переезжать? Может быть, в Аризону, в Орегон, в Сиэтл, там еще куда-то, да? То есть, уже как бы, я уже не очень понимаю, так Кремниевую долину я понял, почему не надо, а другие, они вместе с долиной идут места, или вот как бы, да, тут уже некоторый элемент такой присутствует. Я тут гляну немножко, я извиняюсь, что там у вас на экранах идет, я не знаю. Честно, так, я думаю, как же увидеть, что там у вас на экранах-то? Ну ладно, значит, тут у меня какая-то задержка возникает. Идем, друзья, иду дальше, не знаю, что у вас там на экране, идем. Итак, значит, там дальше будет еще некоторая, значит, некоторая путаница, мы поглядим на это дело чуть позже. Так, сейчас, давайте мы перескочим, постойте. Так, значит, экран, сейчас, секунду. Вот, да, я хотел, чтобы вы видели вот то, что у меня тут на картинке. Вот он. Итак, значит, видно вам, нет? Да, видно, отлично. Полицейское государство. Государство – это еще не Кремниевая долина. Это как бы уже больше, чем как бы все. Да, мы в данном случае говорим про США. Значит, что нам говорят? Несмотря на имидж страны свободы, США – жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Тут я вынужден обратиться к цитатке одной. Я вот специально для этих целей, значит, прочитал. Значит, полицейское государство – это общественный строй, при котором власть жестко, в том числе с помощью репрессий, стремится контролировать социальную, экономическую, политическую жизнь граждан. Социальную, экономическую, политическую жизнь граждан. Значит, Соединенные Штаты не контролируют жестко ни политическую, ни социальную, ни экономическую жизнь граждан, тем более с помощью репрессий. Назвать США полицейским государством можно только, ну, либо уже совсем как бы по недомыслию, либо целенаправленно для того, чтобы ввести в заблуждение людей. Этим занимается пропаганда, вот в частности кремлевская и так далее. Поэтому многим людям, которые уже в третьем поколении, в четвертом поколении, вот начиная там с революции октябрьской, да, там последние 100 лет, им это дело вбивают в голову, для них это естественно, они даже не задумываются над тем, что тут, собственно, было сказано. Дальше нам говорят, так почему оно полицейское? А потому что оно является лидером, лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах, там идет ссылка на там Википедию, замечательно. Значит, процент заключенных в Америке в 10 раз выше, чем в Финляндии, Германии или Голландии. Это правда, но это никаким образом не говорит, что в США ограничивается социальная, политическая или экономическая жизнь людей. Это говорит о том, что жесткие законы, которые говорят, что преступник должен сидеть в тюрьме. Надо сказать, что вот это количество, которое сейчас людей сидит в тюрьмах, возникло по двум причинам. Значит, первая причина – это введение жесткого наркодилерского законодательства, когда гораздо более широкие массы людей, так сказать, оказались преступниками по этим законам. Это первое. Второе, в США есть такая фишечка, что если ты попал три раза, оказался в тюрьме, то третий раз будет последним. Ты будешь там находиться до конца своей жизни. Да? Чтобы не подвергать остальных людей опасности, уже понятно, кто ты, что ты. Сидел-ка, вот лучше ты в тюрьме. И общество это поддерживает. Да? Они говорят, пусть он лучше там сидит, чем на улицах нам угрожать. Поэтому, значит, вы можете рассматривать это как плюс. Вы можете рассматривать как минус. Это ваше личное дело. Но это не делает Соединенные Штаты полицейским государством, ну, никак. Так? И процент заключенных к этому не имеет никакого отношения. На эту тему есть много там, да, в огороде Бузина, в Киеве дядька, там, да, вот мы это все слышали. Но это не, ну, никак, ну, не тянет. Если вы думаете, что вас это не коснется, я бы не был так уверен. А я был бы. Вот я здесь живу 30 лет, в отличие от автора, так сказать, этих тезисов. Я был здесь 30 лет, и я вам скажу, не торгуй наркотой. Не занимайся поножовщиной, уголовщиной, не нарушай законов. Тебя никто не тронет. Я не знаю, за что. Как минимум, один из предпринимателей, рекламирующих долину в фильме, сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США. Да кто же вам сказал, что они несправедливые? Вы суд? Вы какой суд? Какого уровня? Окружной? Может, федеральный? Может быть, верховный? Это как несправедливых? У нас справедливое или несправедливое решает суд. Нарушил, не нарушил закон, решает суд. О как, смотри как, пришел и оказывается. И организованы за ним слежки. Друзья, вы себе не представляете, что нужно совершить, чтобы за вами была слежка. Вот тут ходишь в полицию и говоришь, вот тут обижают, там обижают. Они говорят, да, и говорят, не до вас. Понимаете? А уж чтобы за него слежку организовали, за ним, это я даже не знаю, что надо учинить. Как я рассказывал, мы в Телеграм тоже сталкивались с давлением ФБР в ходе поездки в Сан-Франциско в 2016 году. Я бы очень хотел послушать, что расскажет на эту тему ФБР. Вот как невиновные люди, да кому ты нахрен нужен, чтобы ФБР на тебя силы тратило, вот такой вот весь ни в чем невиновный. Значит, тезис о полицейском государстве, это такая, знаете, примитивная агитка ГБшной пропаганды, которую я вот сколько себя помню, вот мне 64 года, вот сколько я про себя помню, столько я эту фигню слышу, понимаете? Поэтому я уж не знаю. Вы можете в это верить, это если вы человек типа верующий такой, вы можете веровать вот в это. Но вообще, никаких аргументов я здесь не увидел, кроме того, что тюрьмы, которые вообще к делу не относятся. Ну хорошо. Тут еще, знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами оговорили, у нас есть 4 категории людей, к которым на самом деле обращается автор. Не одна, которая предприниматели, а 4. Давайте я, может быть, как-то так эти 4 категории определю. Так, я в стороночку так отойду и скажу. Значит, первая предприниматель, первая категория, к которой относится сам Павел Дуров, это богатые, да? Ой, я извиняюсь, мы сейчас по-русски напишем. Это богатые. Богатые предприниматели. Вот состоявшиеся там. Вот состояние Дурова вот пишут, что там 3-4 миллиарда долларов предприниматели. Я извиняюсь, если я ошибусь где-нибудь. Так, 30 лет все-таки вдали от родины. Богатые предприниматели. Вторая категория. Это те люди, к которым он, казалось бы, обращается, да? Начинающие, безденежные, друзья, безденежные. Не имеется в виду, что у них вообще на жизнь нету. Ну, так вот, как бы, не заработавшие еще. Начинающие, безденежные предприниматели. Это к ним все. Вот, казалось бы, это вот главная категория, да? Дальше есть третья категория людей. Это, скажем так, хорошо зарабатывающие специалисты. Да, значит, черт, что-то у меня скачет. Так, хорошо зарабатывающие спецы разных профессий. Это могут быть компьютерные и некомпьютерные, инженеры, ученые. Там еще какие-то там разные люди. Тут нас много и в долине, и в Америке, там и всюду. Хорошо зарабатывают. И просто люди. Просто люди. Это те, которые тут живут и много не зарабатывают. Да, много не зарабатывают. Так мы так напишем. Много не зарабатывают. Вот, значит, давайте мы посмотрим, как получается. Полицейское государство. А просто люди, которые много не зарабатывают... Они вообще этого полицейского, они вообще не видят, что там происходит. Если они не нарушают очень грубо закон, то вообще они даже не знают, полицейское оно или не полицейское. Хорошо зарабатывающие специалисты, тоже никто их не трогает, их никак не обижают, ничего. Начинающие безденежные предприниматели, друзья, о чем вы говорите? Кто их вообще, кому они нафиг нужны? Богатые предприниматели, у которых там, вот допустим, типа господина Дурова, товарищ, а вы наймите, у вас же деньги есть, вы наймите адвокатов, вы наймите специалистов, у вас есть серьезная оборона против этих всех. Посмотрите, сколько тратит денег на адвокатов, вот равные вам по доходам или там по состоятельности господин Трамп. Надо платить. И вот и все. Вот у богатых, у них очень сложные отношения с законодательством, с разными пограничными там ситуациями. Они вот так. Нет этой проблемы вообще. Вот, ну то есть у Дурова, но он-то обращается к начинающим безденежным предпринимателям. Я вам скажу такую вещь. Нигде, ни в одной стране мира начинающего предпринимателя не защищает закон так, как он защищает его в Соединенных Штатах. Ни одной страны в мире такой нет. Поэтому они сюда приезжают, чтобы здесь, где они защищены, создать свой стартап. Это с точки зрения защиты. Там есть другие факторы, почему они приезжают в США и тем более в Кремниевую долину. Но с точки зрения полицейского государства, если у господина Дурова, например, и у других очень богатых людей есть проблемы, то у начинающего безденежного предпринимателя лучше страны в этом плане, чем США, просто нет. Давайте мы идем дальше. Нам говорят, недоступное здравоохранение. Вот интересно тоже, да? Недоступное. Система здравоохранения США неэффективная и дорогая. Насчет неэффективности я не очень понял, что он хочет сказать. Или это то же самое, что дорогая, то есть затратная, да, неэффективная какая-то, затратная. Я не знаю, что он имеет в виду. В результате чего многие иммигранты летают лечиться в Восточную Европу. Это выходит дешевле. Это не совсем так. В Восточную Европу можно, или в Израиль, да, там куда-то можно поехать на косметические какие-то вещи. Вот я знаю, что работа там зубами, там взять там все вообще там импланты поставить там на обе челюсти там за один раз и так далее. Вот я знаю людей там в Минск летали и так далее. Но это косметическое. Это не как бы не оплачивает страховка. Насчет того, что они летают в Восточную Европу, это крайне редко происходит с иммигрантами. Это бывает с людьми, которые вот он приехал на 3 месяца в США, у него там турвиза какая-то, он может быть задержаться хочет, но у него есть там туристическая страховка, да, и она что-то покрывает, но если серьезная какая-то вещь, ему проще смотаться в Европу, и там, значит, там ему будет дешевле. Но насчет того, что она дорогая, ну давайте мы еще раз посмотрим, о каких категориях людей мы говорим. Богатый предприниматель, господин Дуров, грех жаловаться, что ему жаловаться? Начинающие безденежные предприниматели. Если он приехал из другой страны, и у него страховка туристическая, ну так она у него туристическая. Вот он, чего можно по ней, он сделает, чего нельзя, он смотается на родину, вернется. Он не американец, он не иммигрант. Вот он тут турист, но нормально. Если он уже получил деньги там, под свой стартап, как-то становится на ноги потихоньку, если ему уже дали этих денег, у него есть страховка. Точно так же, как хорошо зарабатывающие специалисты, у них есть страховка. Дорого, дешево. Они вообще этих вещей не очень понимают. Но в том смысле, что если хорошая страховка от предприятия, где ты работаешь и так далее, они покрыты очень-очень хорошо. Просто люди делятся на две категории. Которые совсем бедные, тогда у них страховка бесплатная от государства. Если они не совсем бедные, то у них могут быть, да, какие-то вот ситуации, что либо ему предприятие, где он работает, дает страховку, либо не дает страховку. Именно из-за этих людей был придуман вот этот Обамакер, когда для этих людей придумали субсидированную страховку на государственные субсидии. И сейчас вот сколько там, 12 миллионов записались на этот год американцев вот на эту страховку, которая субсидирована от государства и так далее. Ну, конечно, есть люди, у которых страховки нет. При этом им не отказывают в обслуживании, они все равно пойдут и будут лечиться. Если с них взять нечего, с них никогда ничего не возьмут. Если у них деньги все-таки есть, просто они не стали покупать страховку, им там какой-то план сделают, как они должны вернуть эти деньги там и так далее. Есть некоторая система. Так вот, проблемы со здравоохранением касаются вот просто людей, да, которые не бедные, то есть у них нет государственного обеспечения медицинского, не получают страховку от своего работодателя. И вот этих людей есть какое-то количество. Они действительно в не очень симпатичной ситуации находятся, без вопросов. Но когда нам говорят, ребята, предприниматели, не езжайте в Америку, там недоступное здравоохранение, это явно не к ним обращение идет. То есть постоянно меняется тот объект, которого пугают вот этим или тем, значит, негативом. Да? Значит, идем дальше. Ограниченность культурной жизни. Надо сказать, что тут... Ну, давайте я опять пойду к нашей схеме. Значит, давайте мы... Так, богатые предприниматели, они чего? Значит, они неплохо себя чувствуют. И, да, я хочу сказать, что на самом деле Кремниевая долина и Сан-Франциско вот тут рядом, и не только Сан-Франциско, например, в Беркли есть прекрасный концертный зал, мы там как-то ходили, я помню, Мариинский театр там, Лебединое озеро, значит, давал, и мы сходили там, прекрасные есть арены и в Сан-Франциско, и вокруг Сан-Франциско, и Сан-Хосе, и так далее. Я все-таки хочу сказать, что человек, в смысле культурной жизни, не то чтобы он каждый день вот ходил. Может быть, Дуров там хотел в среду, и именно там в 7 вечера, и вот не было ничего. Ну, наверное. Но если ты хочешь хотя бы раз в неделю, просто раз в неделю куда-то сходить, а вы не представляете, друзья, сколько тут есть людей, которые исключительно интересуются культурной жизнью. И москвичи, там бывшие, и питерцы, там и из самых разных мест. Есть люди, которые просто, ну, все знают, и с такими нюансами и так далее. Друзья, если бы раз в неделю ходить куда-то пойти, у вас выбор будет чудовищный. Я уже не говорю о том, если вы еще хотите там российских каких-то артистов, то вы тогда просто будете шокированы обилием, изобилием и так далее. Да, но, друзья, у нас час лету, Лос-Анджелес, час лету, Лас-Вегас, там на трех площадках одновременно там Cirque du Soleil, в Лос-Анджелесе у нас Голливуд. Друзья, у нас есть куда махнуть. Вот. Но все-таки, значит, богатый предприниматель, да ради бога, хоть в Париж лети, хоть в Нью-Йорк лети, что ему? Вот господину Дурову как бы грех жаловаться. Теперь, начинающий безденежный предприниматель, я не думаю, что у этих людей есть время хотя бы раз в месяц куда-то пойти. Настолько они работают. Мало кто работает так много, так интенсивно, как вот эти вот начинающие предприниматели, которые прикатили сюда для того, чтобы там получить финансирование, как-то раскрутиться и так далее. Они, я не знаю, как их может напрячь отсутствие культурной жизни в Кремниевой долине. Это просто немыслимо. А это как бы главная, казалось бы, аудитория, к которой автор обращается. Хорошо зарабатывающие спецы. Я уже сказал, ребята, если вам надо в неделю раз куда-то пойти, у вас будет выбор такой, что вам будет очень трудно что-то выбрать. Просто люди, которые много не зарабатывают. Ну, они много и не ходят, там, в силу разных причин. Но еще раз, они могут так же, как вот все остальные, кто здесь живет, раз в неделю куда-то пойти железно. Так, чтобы в будние дни, я даже не знаю, в будние дни мало предложений, это правда. То есть, как бы фигня. Вот это вот номер три, просто фигня. Я не знаю, что именно любит там, допустим, господин Дуров. Может быть, оперу, может быть, балет. У нас есть прекрасный, у нас прекрасный симфонический оркестр в Сан-Франциско. Я помню, вот ходил Ростропович там, дирижировал, играл местный оркестр, сказочный оркестр. Там виртуозы Москвы, вот, там, все приезжают в эти места. То есть, грубо говоря, фигня, ну полная. Вот, я извиняюсь, мне как бы неудобно такие слова говорить, но полное. Посредственное, среднее образование. Я хотел бы услышать, чем это аргументируется. То есть человек, который не живет и никогда не жил в Соединенных Штатах, каким-то образом критикует среднее образование в США. И любой из нас, если бы нам сказали, вот как ты сравнишь уровень или там качество среднего образования в США с качеством среднего образования там в Швеции, Норвегии, Дании, Арабских Эмиратов и так далее, мы бы стали думать, как это сделать. Значит, как это делает господин Дуров? Он говорит, качество среднего образования в США ниже, чем в остальных развитых странах. А что так? Правда? Так, ну хорошо. Причем тут мы уже говорим снова про США. То есть сначала была Кремниевая долина, потом, можно было где-нибудь в Охайо где-нибудь взять, или там, знаете, так вот, сельскую местность, и сказать, плохо в сельской местности с жизнью. А так в США вроде нормально, да? Собственно, и в Кремниевой долине шикарно все. Но Среднее образование в США ниже, чем в остальных развитых странах. В штате Калифорния проживает 40 миллионов человек. Это вот по населению, как, например, как Испания. Такое нормальное среднеевропейское государство. Это в Калифорнии. Вот тут у нас недалеко, вот с того места, где я сижу, там 15 минут, город Купертино. И там лучшие школы штата Калифорния. Вот еще чуть-чуть рядом, там Лос-Алтос, обалденные сказочные школы. Это эксклюзивные места, эксклюзивные школы. Бесплатные, государственные, я про частные даже не говорю, это отдельный вопрос. Значит, Америка занимает 38 место по качеству обучения математики в школах. Математики. Вот уж действительно, блин, действительно, математики. Обалдеть. Все победители чемпионатов мира по программированию, которые выступают в знаменитые американские вузы, этнические китайцы, получившие образование в китайских школах и переехавшие в США. Несмотря на это, США занимают на подобных соревнованиях первые места значительно реже, чем Китай или Россия. Я так скажу, если мы применим эту логику, то мы должны сказать, что в России живут население России в среднем очень богатое и хорошо живущее. Вот смотрите, Абрамович богатый, Дуров богатый, Путин и его окружение все богатые, значит, вся Россия населена богатыми людьми. Какая связь между качеством среднего образования в стране в целом? В стране в целом. Он не говорит про Калифорнию, он не говорит про Силиконовую долину, он говорит про образование США ниже. Я думаю, что оно будет еще ниже, если вы поедете в Алабаму, куда-нибудь там в сельскую местность, и, пожалуйста, у вас будет не 38-е, а 238-е. Но мы говорили про Кремниевую долину, про, значит, этих самых предпринимателей, да, и так далее. Давайте-ка мы еще раз взглянем на эту категорию людей и насколько сильно они вот пострадают от качества американского среднего образования. Богатые предприниматели, вообще у них дети в частных школах учатся, в частных университетах вообще. Забыли. Господин Дуров не пострадает. Начинающие безденежные предприниматели, как правило, у них еще и деток-то нет. Но, если вы находитесь в Кремниевой долине, тут одни из лучших школ страны. Бесплатно. То есть, есть частные отдельно. Хорошо зарабатывающие специалисты. То же самое. Если ты живешь в долине и снимаешь жилье, то есть тут есть прекрасные там шикарные школы государственные, Пало-Алто, Купертино, Маунтин-Вью, Саратога, ну абсолютно, ну все, в Сан-Франциско прекрасная школа, Лоуэлл. И, ребята, вы чего? Чего вам до США вместе с латинос, там, африканцами и так далее, и так далее, и так далее, чего вам до этого? Почему вы хотите сравниться вот с этими или усреднить вот с этими? Еще и по математике. А давай по литературе сравним. А давай по бизнесу сравним. Эти люди вот с этим средним образованием, вот эти люди в этой стране, они создали мирового класса компьютерную индустрию. Эти люди создали вообще все индустрии, которые есть. Это они производят самолеты, технологии, биотехнологии, все что угодно. Вы скажете, а там иностранцы тоже работают? Ну, конечно, работают. Потому что они сюда стремятся, вот сюда, где вот эти люди с этим средним образованием, а потом университетским, все хотят сюда. Или, скажем так, очень многие хотят сюда. Потому что они здесь могут самореализоваться среди вот этих вот людей. Почему они не едут в Китай или в Россию, где победители этих самых олимпиад? То есть мы очередной раз получаем в огороде Бузина, а в Киеве дядька с этими вот олимпиадами и среднее образование в США. Он говорит, среднее образование в США, и тут же идет там обучение по математике. Что среднее образование сводится к математике? Среднее образование по стране? А мы же говорили про Кремниевую долину, а мы говорили про элитарные школы, в которых будут учиться дети вот этих людей, которые приедут сюда там, я не знаю, своими стартапами заниматься, если у них есть дети такого возраста, конечно, и так далее. То есть, как это к ним относится, я не знаю. Высокие налоги. США – страна высоких налогов, это правда. Успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству. Ну вот я такой, да, ну вот я отдаю. Насчет более, ну, примерно, там, может быть, чуть-чуть больше половины государства, это правда. Я лично, как человек, который в этой категории находится, могу сказать, что я счастлив, рад и счастлив отдавать половину заработка вот этому государству, потому что я имею возможность зарабатывать столько, чтобы с меня брали половину. Первое. Второе. Это мое государство. Это моя страна. Я горжусь тем, что я в эту страну, там, не буду называть цифры, да, сколько там сотен тысяч каждый год я плачу в налоги, и это моя страна. Понимаете? И мне другой не надо. И я не буду болтаться между там, этим островом, тем островом, там, еще каким-то, лишь бы никакой стране ничего не дать. Понимаете? Это моя страна, и я вношу свой вклад в жизнь своей страны. А кто будет вносить? У нас половина населения вообще налогов не платит. Ровно половина населения вообще не платит налогов. 1% населения платит, не боюсь соврать, там чуть ли не половину всех налогов, которые есть в этой стране. Вот я в этом 1%, я участвую в том, чтобы в этом 1% в уплате 50% всех налогов страны. Нормально. Нормально. Не хочется отдавать деньги этой стране, потому что ты к ней отношения никакого не имеешь. Это правда. Думаю, что, вот я, например, не отдаю свои налоги там, Франции или там, Китаю. Я к ним не имею отношения, они ко мне не имеют. А к этой стране имеют. При этом США – единственное государство в мире, которое продолжает требовать подоходный налог со своих граждан, даже после того, как они покинули страну. Товарищ, если у вас такая проблема, сдайте паспорт. Ну, сдайте, это вам же не говорят, мы тебе эту татуировку сделаем, будешь с ней ходить. Ну, сдал паспорт, и все. Это каждый год там несколько тысяч человек отказываются от гражданства, если это у тебя такая проблема. Но, опять, давайте мы снова, значит, о ком мы говорим? Богатые предприниматели, типа господина Дурова. Да, конечно, вот у них есть такая проблема. У них поэтому и страны своей нет. Потому что они мечутся вот там, да, вот в Арабских Эмиратах живут, лишь бы налоги не платить. Начинающие безденежные предприниматели. Да они для того и приехали в США, чтобы выйти на этот уровень, где с них начнут брать 500 000. Они дальше разберутся, там видно будет. Но вы же к ним обращаетесь, вы говорите, не езжайте в США, там с вас много денег возьмут. Но там же тебе и заработать дадут. Они же не для того приехали, чтобы налоги не платить, они приехали, чтобы заработать. Хорошо зарабатывающие спецы, Они не платят 50%. Они платят меньше. То есть они даже хорошо зарабатывающие спецы, как правило, не находятся вот в этом налоговом диапазоне. Кроме того, у них есть много списаний, которые они получают, когда у них там недвижимость появляется, там еще какие-то вещи. Есть много способов их понизить. Кстати, богатые предприниматели тоже, в общем-то, имеют очень много способов ухода от легального ухода от налогообложения. Там у них целый мир отдельно. Просто люди, они вообще налогов практически не платят. Половина населения не платит налогов. Или они платят какие-то там смешные копеечки, там ерунда все. Значит, паспорт Соединенных Штатов – это экономическое крепостное право, которое всегда с вами, независимо от того, в какой точке земного шара вы живете. Это, знаете, как будто вот вы говорите про то, что там чекист, он бывшего чекиста не бывает. Бывший гражданин Соединенных Штатов бывает. Так вот, как бы, да, это не чекист. Конечно, можно пытаться отказаться от гражданства США. Что значит пытаться? Взял и отказался. Ну, рассчитаться надо, конечно. Как показал печальный пример Тинькова, я не знаю, там, что там за пример, не хочу туда лезть, но... Еще раз, это не проблема начинающего предпринимателя. Вообще, как бы полностью, абсолютно не относится ни к чему из того, что было заявлено в самом начале. В Восточной Европе прямые налоги значительно ниже, чем в США. Это, да, но тогда же там жить надо. Товарищ, тогда там надо жить. А в странах вроде Арабских Эмиратов и вовсе равны нулю. Но тогда там надо жить. И это нужно уже столько зарабатывать, чтобы думать на эту тему. А вопрос-то, как заработать? Если у человека вопрос, как заработать, что ему делать в Восточной Европе? Что ему делать в Арабских Эмиратах? Начинающий предприниматель находится в абсолютно другой категории. Вот эти высокие налоги, ну это вот сколько людей, которых это может сильно волновать, там, кроме самого господина там, значит, Дурова, ну, может быть, еще там, я не знаю, там, по пальцев двух рук хватит. Так, да, вот, наверное, даже, может, на одной руке хватит. Дороговизна разработки. Кремниевая долина, место высоких цен, не только на недвижимость. Ну, дороговизна разработки, это явно к предпринимателям, да, это не относится к там, другим людям. Место высоких цен не только на недвижимость, это правда, но и на ведение высокотехнологического бизнеса. И да, и нет. И да, и нет. Ну, конечно, если ты хочешь прямо тут на месте нанимать людей, да, никто не заставляет. Сами предприниматели и иммигранты редко нанимают разработчиков из Кремниевой долины, когда у тебя уже есть деньги, когда твой стартап там что-то профинансирован, нормально, хорошо профинансирован, ты уже нанимаешь на месте, у тебя есть деньги. Это вот только когда денег либо мало, либо совсем нет. Местные программисты дороги, избалованы и часто не могут сфокусироваться на работе из-за потока посторонних предложений и идей. Так вот, оказывается, рабство-то где? Это не американский паспорт рабства, а это отсутствие американского паспорта рабства. Потому что человек с американским паспортом, он уже не раб, он уже имеет предложение, он свободен. Вот где, оказывается, рабство-то было. В итоге иммигранты предпочитают сотрудничать с программистами, дизайнерами из Восточной Европы. Я имею в виду, а что, проблема какая-то? Вот, допустим, тебе дорого нанимать программистов вот тут, пока денег нет. Ну, найми где хочешь. То есть, если ты ведешь свой стартап тут, да, то нанимай где хочешь, тебе никто не препятствует. И трудно, говорит, вот временная разница, там 10 часов, вся Кремниевая долина так работает. Аутсорсинг у нас и в Индию, и в Бразилию, и в Канаду, и в Российскую Федерацию, в Украине сейчас очень много Белоруссии и так далее. Мы к этому привыкли за последние лет 20, абсолютно никто об этом даже и не говорит. Забыли мы давно про эту проблему с 10-часовой разницей. Ближе к Восточной Европе или Индии. Вот действительно места, да, вот туда. Поэтому тут ведь вопрос не в том, что, как вам сказать, вопрос не в том, что надо находиться там, где дешевая рабочая сила. Надо находиться там, где деньги дают. 40% мирового венчурного капитала находится в Кремниевой долине. То есть вот там, допустим, 1:20 с севера на юг, там 20 минут с запада на восток. На этой территории находится 40% мирового венчурного капитала. Когда вам дают деньги, люди, которые дали вам деньги, хотят контролировать, как они расходуются, какие проблемы, они там помогают в решении разных вопросов. Они там могут раз в неделю там с тобой на ланч пойти, там кофейку попить, там еще что-то такое. Они хотят, чтобы твой бизнес был зарегистрирован в Соединенных Штатах, чтобы все конфликты решались по американским законам. Мало того, что по американским. Они хотят, чтобы ты зарегистрировался в штате Делавэр, потому что там более существенная история предпринимательской деятельности и решение вопросов предпринимательской деятельности в судах. То есть мы лучше понимаем, что произойдет в случае конфликта по законам Делавэра, нежели, там, скажем, Калифорнии. Поэтому предпочитают, вот сейчас есть такая тенденция очень серьезная, в Делавэре. То есть миллион причин, миллион, находиться вот тут. Деньги тут. Очень многие такие вот стартапчики, они там, два человека сидят здесь, и там основатели, значит, там с венчурным капиталом встречаются и так далее, а 15 человек у них где-то разбросаны. Может, в Питере сидят, может, в Минске, там, может, во Львове и так далее. Но они тут. Поэтому, если уже ты предприниматель, тебе уже просто деваться некуда. Если тебе деньги нужны, если тебе экспертиза нужна, это же не только деньги. Вот, допустим, там создавался Google, да? Были два человека, которые что-то придумали. Их упаковали, им дали денег, и их упаковали экспертизой из самых серьезных и мощных компаний. Пришли люди, которые все вместе сделали этот Google. Как это делать из Арабских Эмиратов-то, я не понял. Там, конечно, ближе к Индии, там, но дальше что? Поэтому есть очень много причин для того, чтобы находиться именно здесь. Дороговизна разработки вообще никакого отношения к этому не имеют. Ну, найми, где надо, и все. Вообще без вопросов. Слабые перспективы рынка в 21 веке. Про 21 век, надо сказать, никто ничего не знает особо пока. Вот. И Дуров не знает, он, конечно, богатый, но все равно. Как есть вещи, которые мы знаем, есть вещи, которые мы не знаем, есть какие-то тренды и так далее. Но дальше начинается какая-то фигня. Значит, американский рынок – перегретый, зарегулированный сегмент мирового интернета, представляющий 4% населения Земли. Население Земли – это хорошо. А с точки зрения платежеспособного спроса? Вот что насчет платежеспособного спроса? Вот эти стартапы сюда идут, так, для того, чтобы здесь что-то продать. А многие стартапы и в Египте, и в Пакистане, там, и в Восточной Европе, где угодно, они думают о том, как продать в Соединенных Штатах. Потому что здесь рынок хороший, платежеспособный спрос высокий. Вот там, он говорит, Индия, там что-то Китай. Но мне часто говорят: Миша, давай сделаем там отделение твоей компании, давай сделаем в Киеве, давай сделаем в Москве, давай сделаем в Праге, давай сделаем в Бангалоре, там, и так далее, и так далее. И я смотрю, а денег-то нету. Ни за 3 копейки, ни за 3 рупии, понимаете? Я не пойду туда, потому что вот у нас приходит студент, платит 5 тысяч, если я там за курс. Значит, если я хочу больше денег, допустим, я на самом деле вполне доволен тем, что есть, но если бы я хотел больше, я бы пошел в Лос-Анджелес, я бы пошел в Нью-Йорк, там, не знаю, там в Майами, в Чикаго, в Сиэтл. Там приходят люди, у них деньги есть. Очень многие, так сказать, ненавистники Соединенных Штатов, они как раз вам и скажут, что несправедливость состоит в том, что вот эти 4 миллиона населения потребляют 20% или сколько там мировых ресурсов. Как же так? Потому что деньги есть. Поэтому, ну, все-таки жизнь-то она ограничена, да? Ну, я-то ладно, мне там 64 года, мне уже без разницы, что будет там через 5 лет или через 10, вот в этом плане. Но даже если тебе 30, я боюсь, что те 30, там, которые тебе остались, так, 35-40, может быть, Индия не станет такой же богатый, как Америка и Китай, там, и так далее, не знаю. Я уже не говорю о том, что у них феодальная экономика. Говорит, зарегулированный сегмент мирового интернета. А там экономика феодальная. Ты там будешь иметь дело вот так же, как в России, со взятками, с коррупцией. Я не знаю, там у них принято в Индии, там, допустим, наркотики там в карман подбрасывать. Но в общем и в целом вот это вот, оно как-то дурно пахнет, я бы так сказал. Я бы гроша ломаного не дал вот за этот тезис и за то, чтобы свою жизнь потратить на то, чтобы там двигаться в Индию или в Китай. Значит, так, 20 лет назад США представляли собой самый большой единый интернет-рынок, и все новые проекты, такие как YouTube и Instagram, было проще запускать именно оттуда. Даже не знаю, в последние годы это уже не так. Самые крупные истории успеха в соцмедиа возникают как раз за пределами Кремниевой долины. Вот, говорит, TikTok, 800 миллионов пользователей, Telegram, 400 миллионов активных пользователей. YouTube и Instagram – это другого класса проекты, да? Давайте так скажем. Совершенно другого класса проекты. И я за то, чтобы возникали проекты эти в самых разных местах. Но вот если вы соберете их всех вместе по всему остальному миру, да, их будет меньше, чем из одной Кремниевой долины. Вот прямо сегодня. Сегодня Индия, говорит, а не США, представляет собой самый крупный открытый интернет-рынок. Товарищ, я не знаю, кому вы это рассказываете. Ну, правда. Деньги где? Не случайно для индийских пользователей в Telegram превышают... Доля индийских пользователей в Telegram превышает долю пользователей из любой стороны мира. Так всюду, вот я уж не знаю, их же много там, их там целый миллиард, и они англоязычные. Вот проблема. Из Китая, может быть, их было бы еще больше, но они по-английски не говорят. А эти англоязычные, ну, конечно, а чего бы им мне-то не ходить там, что-нибудь там не гуглить там бесплатно, там мессенджером каким-нибудь пользоваться. Там. Замечательно. Мы рады, что наша штаб-квартира расположена недалеко от этой страны. Ну, вы радуетесь. Я рад, что вы рады. Значит, давайте позовем всех остальных там начинающих предпринимателей. Пусть они вот там рядом с вами расположатся и оттуда попробуют что-нибудь сделать. США не является лучшим местом ни для жизни, ни для ведения IT-бизнеса. Ну-ка, давайте-ка мы вернемся вот сюда, вернемся. Значит, он говорит о богатых предпринимателях. Я не могу согласиться. То есть такое количество богатых людей со всего мира рвутся, чтобы жить именно в США. Я не хочу сказать, что это только США. Они и в Швейцарии живут, и там еще где-то живут. Но в США они лучше защищены. Понимаете? Гораздо лучше защищены. Поэтому и с налогами, со всеми делами очень-очень-очень многие люди со всего мира, богатые, да, рвутся в США. Насчет начинающих безденежных предпринимателей нет ни одной страны мира, где вы могли бы начать бизнес так, как вы начнете его в Кремниевой долине. Это с точки зрения денег. Он там дальше говорит, Дуров говорит дальше про доступный там венчурный капитал, но в смысле денег, в смысле культуры, в смысле инфраструктуры. Это целый мир. Этот мир отсутствует всюду, кроме Кремниевой долины. Я не хочу сказать, что это не возникнет там через 10, 15, 20 лет где-нибудь еще. Вот сейчас пишут часто, что в Берлине создается что-то такое, там какое-то кипишение там происходит и так далее. Дай бог, пусть их будет 25. Сегодня для богатых людей, да, значит, и для предпринимателей в США нормально. Я бы сказал, что лучше-то и не найти. Теперь, для хорошо зарабатывающих спецов, я не знаю, может они куда-нибудь еще поехали бы, но что-то они едут и едут и едут и едут. И едут. Видимо, они не согласны с господином Дуром. Хотя, безусловно, не все едут именно в Америку. Едут и в Канаду, едут и в Великобританию, и в Германию, там еще что-то. Но Соединенные Штаты вот как-то в этом смысле привлекательно. Я еще хочу сказать такую вещь. Вот эти хорошо зарабатывающие спецы и Кремниевая долина. Дело в том, что вы не должны быть предпринимателем, чтобы иметь свою долю в айтишном бизнесе. Вы работаете там, я уже не говорю о том, что там, скажем, жуткие деньги платят там в каком-нибудь Фейсбуке, Гугле там и так далее. Но вы имеете акции компании. Вы можете просто, будучи там программистом, там, я не знаю, там, кем, инженером, вы можете зарабатывать миллионы, когда ваша компания становится успешной, когда ваш стартап выходит куда-то там на орбиту и так далее. А где еще-то? Ну вот где? В какой стране? Там вообще этих денег не отняли, не зажали, не дали пинка там и так далее, и так далее. А где лучше-то? Просто люди, значит, просто люди, бывают такие, которые хотели бы просто на халяву получать и ничего не отдавать. В этом смысле в США меньше возможностей, чем, например, в Европе. Это правда. Тут социальная поддержка как бы пониже. Но есть просто люди, которые хотят работать, иметь перспективу и как-то так вот и быть дома. Понимаете, проблема. Вы можете поехать в Швецию, но вы не будете дома. Кроме того, что вы не можете поехать, да, то есть Швеция вас просто так не пустит. В Америке, во-первых, гораздо более открыта для иммиграции, во-вторых, ты приехал и ты свой. Поэтому господин Дуров нигде не свой. Потому что он деньги не хочет платить в налоги. Понимаете, он нигде не свой. Он только и думает о том, чтобы как-то так залечь, и чтобы вот его там не трогали, и не мешали бы ему зарабатывать, и не ограничивали его какими-нибудь законами. Понимаете, потому что они его обижают. Вот, Майя, поехала. Права и свободы человека намного лучше защищены в странах Северной и Центральной Европы. Насчет Северной и Центральной Европы, давай еще про климат, скажем, Кремниевой долины. Это рай на земле. Северная и Центральная Европа, я человек, который родился и 34 года прожил в Москве. И я имею с чем сравнить. Значит, не хочу Северной и Центральной Европы. Насчет того, что права и свободы человека намного лучше там защищены, я не думаю, что они вообще лучше защищены, но уже намного лучше защищены. Это просто какая-то, ну даже, я не знаю, аномальное что-то такое. А экономический рост в 21 веке сосредоточен в странах Азии. И чего? Так я не понимаю, нам говорят, не является лучшим местом ни для жизни, ни для ведения бизнеса. Нам говорят, живи в Северной и Центральной Европе, не в Кремниевой долине, не в Америке, а бабки делай в Азии. Е-мое, а нельзя так, чтобы в одном месте жить, работать, зарабатывать, и чтобы защищенность, и вот так, чтобы в одном месте можно? Америка все еще способна приманить часть уже состоявшихся предпринимателей и разработчиков со всего мира дешевыми деньгами инвесторов. А это неплохо, это немало, товарищи. Это немало. Альтернативы-то нету. Но переезд в США сегодня сродни подкупке актива на пике стоимости. И это личная оценка господина Дурова. То есть, вот, грубо говоря так, когда ты говоришь о том, что случится на рынке там, ценных бумаг, да, с активами там, и так далее, в будущем, это спекуляция. Это твое личное мнение. Замечательно, так сказать, я приветствую. Хотя не аргументировано вообще ничем. Но подождите, все-таки человек много лет в этом бизнесе, в этой индустрии, он знает десятки, там, может быть, сотни предпринимателей успешных, более-менее там, и так далее. И он нам не сказал, где надо находиться, кроме Силиконовой долины. Нет ответа. Вот нам говорят, туда не езжай, а куда езжай? Вот он говорит, уверен, что есть такое место. Уверен, что при наличии выбора всем желающим обязательно стоит рассмотреть другие выборы. А какие? Не, ну правда, какие? Ну хоть одну дай, какую-нибудь одну дай, одну страну. Причем в Центральной Европе и в Северной Европе, товарищ, там такие налоги, что рядом с ними американские покажутся просто детским лепетом. Что ж такое? И вот получается такая вещь. Значит, я, когда это все читал, да, оно как бы было сразу очень смешным. Я никогда не думал, что мне придется это кому-то разъяснять, потому что люди, которые в третьем поколении зомбированы каким-то негативом про Америку, когда они видят этот негатив, они уже не различают там. Они говорят, это правда. Здравоохранение плохое, образование плохое, там полицейское государство. И вот весь этот набор штампов воспринимается как правда рефлекторно, без применения какой-то мысли. И я, честно сказать, рассчитывал, что наша аудитория более-менее мыслящая. Ну, в конце концов, по количеству лайков и дизлайков, там 90% у нас лайков, 10 дизлайков на том видео, все-таки 90% нашей аудитории, все-таки, значит, как бы мы с ними на одной платформе, но вот для оставшихся 10, если они готовы воспринимать то, что я говорю, а я говорю несложно, я говорю, ну, как мне кажется, аргументированно, я не знаю. Вот. Я считаю, что я свой долг перед ними выполнил. Поэтому, друзья, мы возвращаемся к нашему стриму, и я ухожу из вот текстовой части в ту, где мы с вами можем видеть друг друга. Так, давайте я пойду читать ваши комментарии. Значит, так, я открываю это окошечко. Сейчас будет большое, красивое окошечко у меня. И я буду отвечать на ваши комментарии. Хотя нет ощущения, что их тут сильно много, кстати. Так. Честно сказать, наверное, тут что-то пропасть уже успело, потому что начинается явно не в начале. Так, ну хорошо. Причем тут феодальная экономика. Половина программистов в Штатах – это индусы и китайцы. Разве вы не знаете? А если вернуться домой? Я не знаю, к чему вы говорите и кого вы хотите напугать, но ради бога. Так, Дуров в Англии живет. Вот пишут, что в Арабских Эмиратах там, так, побольше бы таких, как вы, уехали в Америку. Россия станет намного чище и дышать будет намного свежее. И это как раз то, о чем я говорю. Три поколения отмороженных мозгов, и вот мы имеем Екатерину Ивановну. В Индии люди на деревьях живут как обезьяны, рядом с ними едят земли, еще трупы людей сжигают на берегу реки в костре. Какая Индия? Ну, я вам скажу так, не надо на всю Индию. Есть места разные, а есть вполне нормальные места. В Индии фильмов снимают больше, чем в Голливуде, но вряд ли они лучше в американский кинематограф. Да, это вот из серии «В огороде Бузина». Да, хороший аргумент, я согласен. Так, значит, так, говорят, тут у нас какие-то комментарии, знаете, они скрыты, чтобы остальные не увидели. Так, Говорят, что Дурову надо вернуться в Россию. Но не надо так. Чего вы так жестоко-то? Он не хочет. Если бы он хотел, он бы вернулся. Ну, наверное, он не хочет. Я думаю, у него есть причины. И, ну, так. Так. Да, говорит, что если он вернется в Россию, то деньги отберут. Это может быть. Я не знаю. Я как бы верю в то, что там такая закрытая как бы система, в которой могут что хочешь сделать. У многих отняли, правда? Так, как Михаил разбирает эту статью по полочкам, красавчики. Спасибо, Солнышко, спасибо. Насколько я знаю географию, столица Южного федерального округа Ростов-на-Дону, а не Краснодар. А каким образом? И вот я думаю, блин, каким образом? Да, и не Пало-Альто, да. Так, я лично больше доверяю Михаилу. Я бы все-таки хотел, чтобы вы больше доверяли тому, что я говорю, как бы логически, но я же пытаюсь убедительным быть, а вы говорите, я этому верю, а этому не верю. Я его видео смотрю много лет. Это публичный, начитанный, умный человек, который прошел огонь и воду, и трубы, согласен с Михаилом по многим вопросам и темам. Я не миллиардер, хотя и плачу половину денег в налоги. Вот, но, во всяком случае, как бы сказать, фигня, вот, которая там написана, она настолько очевидна и настолько вопиющая, что уже как бы я даже не думал, что мне придется это разбирать. Так. А не послать ли нам этого Дурова там и закончить этот ералаш? Ну, подождите, я и не собирался начинать, но мне зрители говорят, вы безосновательно, как бы это так, одним мазком, типа вот фигня там, а где фигня, чего фигня? И я вот вынужден разбирать. Ну, из уважения к зрителям. Так. Так. Если бы в Украине было так же, как в США, я бы поехал в Украину. Так вся Россия бы поехала в Украину, если бы там было, как в США. Даже если бы там было, как в Чехии. Там мало кто остался бы в России. Это, собственно, и была одна из причин наезда на Украину. То есть надо было не дать ей войти в Европу, и чтобы там как-то жизнь наладилась. Потому что бизнес бы ушел туда. Когда прозрачные законы, когда все по-честному, когда вот там по европейским правилам все. Вы что? Конечно, надо было с Украиной разбираться. Это была страшная угроза. Так. Тут, знаете, вот говорят, у Дурова обида, на него наехали тут, наехали там. Я не знаю этого и даже знать не хочу, не интересуюсь. Я хочу по аргументам пройти. Вот он говорит, там среднее образование плохое, математика на невысоком месте, а олимпиады вообще. Я вот с этим имею дело. Да, то есть, и в контексте того, что это адресовано в основном, как бы по заявке, это адресовано предпринимателям, то есть людям, которые приезжают для того, чтобы самореализоваться, запустить бизнес, заработать много денег и так далее, и так далее. И чего им это все, я не знаю. Да. Так. Только что смотрел Якова Файна. Тема та же. Сообщение Дурова. Хорошо. Совершенно идентичные у вас мысли. Так а что ж там? Я не думаю, что они идентичны у нас с Яковом, а всякий человек, у которого есть мысли, они будут идентичными. Ну, должна быть мысль, понимаете? Не вот это вот там перекрестился и в омут, понимаете? А все-таки с мыслью. С нетерпением ожидаю с Яковым эфиров. От чего так горит то, от чего такое внимание? Зрители надо уважать. Они говорят, давай, объясни. Вот. Вы предлагаете зрителей послать? Нужно просто честно работать, до тебя не докопаются. Не, так нельзя. Нужно честно работать, и тогда не нужно будет до тебя докапываться. Докапываться не нужно будет, да. Как сделать бизнес там, где у людей нет денег? Что им можно продать, кроме хлеба? Не знаю. Я никогда не пытался. Может быть, хлеб продать? Так. Чучваркин свой бизнес построил на деньги, которые ему мама выбила. Она при правительстве работала. А что Чучваркин-то при чем? Я не знаю. Я не знаю, откуда, чем выбивал деньги там, да, тот же Дуров. И я думаю, что такая махина, как ВКонтакте, это тоже не просто так, вот не то, что там был талантливый мальчик, и вдруг вот так вот, и все-таки есть ФСБ, есть там пацаны наверху, И надо как-то отношения поддерживать, договариваться и так далее. Ну, правда, мы взрослые люди все, мы понимаем, вот, и, в общем, так, ну, что сложнее, чем может показаться. Так, чего вы цепляетесь то к Брежневу Алексу? К Брежневу Алексу я не цеплялся никогда. Это настолько ниже плинтуса фуфло, что я к нему цепляться не могу. Дуров — это человек уважаемый, то есть он много чем, это самое, а Алексу Брежневу, ну это, Татьяна, да вы чего? Ну, я даже как-то, вы контингент вот этих людей. То есть вы слушаете Алекса, слушаете Дура, чего вы к нам-то пришли? Я даже поражаюсь, зачем вы здесь? Так, так, когда впервые увидел данный текст, не мог отделаться от мысли, что читаю слитную методичку Первого канала. Ну, в общем, да, я согласен. Михаил, вы выглядите на 50 лет. Что такое? Жена у меня хорошая, она обо мне заботится. Плюс я, видите, в офис не хожу уже 2 месяца. Нет такого стресса. И у меня не только как-то вот так чисто внешне, но у меня все показатели там. Ну, все-таки диабет второго типа. У меня сахар, ну, не в норме, но существенно ниже, чем был раньше. При прочих, так сказать, равных действиях, воздействиях. Поэтому я действительно вот как бы, сидя дома, намного лучше себя, так сказать, чувствую. Хотя скучновато, конечно. Так. Так. В США реально неадекватно высокие налоги на бизнес. По сравнению с британскими Вирджинскими островами. А вот нам говорят, что в Арабских этих Эмиратах так вообще налога нет. Ну, а что бы вам туда не махнуть? У всего есть цена. Понимаете, за морем телушка-полушка, да руб-перевоз. А на британских Вирджинских островах нету вот как бы условий для того, чтобы стартап какой-нибудь жахнуть. Понимаете, проблема какая. Вот. Умный мужик Дуров, я не сомневаюсь. На его уровне это правда. Есть бизнес, который проще вести, будучи гражданином Болгарии или Чехии. А для работяги и мелкому бизнесу в США комфортно. Да, безусловно, и большому бизнесу неплохо. Совершенно не грех жаловаться для большого бизнеса тоже. Не бежит он из Америки. Вот нет такого, чтобы все отсюда бежали. Крупный бизнес, чтобы драпал отсюда. Есть проблема, что они там триллионы долларов не хотят ввозить. Многонациональные корпорации, они там предпочитают эти деньги, там где-то они по миру раскиданы, они боятся ввозить в США, потому что обложат налогом там. Это есть. Именно транснациональные корпорации, да. Но так в целом. Американский бизнес не жалуется. Высказал, что реально думает, хотя может и не совсем прав. Я не думаю, что уже так вот прямо он сказал, что думает, потому что я надеюсь, что думает он на 2 порядка лучше, чем то, что там написано, и, скажем так, чем можно подумать о том, как он думает, потому что там написано. Я думаю, что он на порядке лучше думает. Вот почему он так написал, это другой вопрос. Это совершенно другой вопрос. Мы не будем как бы унижать себя предположением о том, что он там, скажем, плохо соображает. Нет, конечно. Он соображает лучше нас всех вместе взятых. Так. Так. Сейчас настолько у каждого своя вселенная в любой стране, что любые обобщения несостоятельные не могут быть основой для чего-нибудь выбора. Всем надо самим попробовать. Ну да, но, понимаете, к сожалению, один человек не может сразу все попробовать. Приходится выбирать, что пробовать. Так. Дядя Миша, в детстве воспоминания бабушки про войну были такие непонятные и далекие, а теперь, слушая воспоминания тех, кто прошел или пронес воспоминания своих бабушек и дедушек, тихо плачу в себя. Это отдельная тема большая. Я мог бы, наверное, на нее поболтать отдельно. Как раз вот со Светланой мы вчера на эти темы беседовали. Я просто не хочу сейчас в стриме мимоходом, знаете. Дуров, агент ФСБ, несет свою пропаганду. Я не знаю, является ли он агентом ФСБ. И я думаю, что вы тоже не знаете. Это как бы ваше предположение, такое же обоснованное, как то, что он там говорил про Америку. Вот на этом же уровне. Бывают ли подобные случаи, как обыски в офисе, арест создателя сервиса, что-то такого в России? Риторический вопрос. Ну, послушайте, для того, чтобы был обыск, нужна санкция прокурора. Я думаю, что и в России нужна. Для того, чтобы была санкция прокурора, следствие должно быть. И следствие должно представить какие-то очень веские аргументы в пользу того, чтобы провести такие действия. Понимаете? И, то есть, все может быть, но не от балды. То есть, он должен был что-то такое учинить, чтобы им занялись. И вот до такого уровня там следственные действия дошли. Дуров имеет право на свое мнение. Конечно. Но он в каждом пункте передергивает. Это правда. То есть он своего мнения это не говорит. Он имеет право. И он, наверное, и мнение имеет. Но он им не делится. Он чем-то еще тут делится. Если читаться в текст, то свои тезисы Дуров в пояснении убивает сам. Да абсолютно. Ну, конечно, он сам же все и убивает. И я поэтому был удивлен, что мне... пришлось вот отвечать на вопросы и, так сказать, объяснять это все. Характер. У него сложный характер, как у всех гениев. Я думаю, что к характеру тут не относится то, что мы обсуждаем. Появился повод отомстить США из-за конфликта с Грэм. Вот он и отомстил. Как мог. Вы знаете что? Тут есть тонкость. Дело в том, что когда мы что-то делаем, это нас характеризует. И если это то, как я могу, вот если вот это то, как я могу, это говорит обо мне, как о человеке, который вот кроме этого больше никак и не может. Это довольно грустная штука, то, что вы написали, на самом деле. Очень грустная. Запись стрима будет? Ну, конечно. Все стримы записываются. Правильно говорите, это дичь для тех, кто не думает, просто ищет подкрепление своих мыслей. Какая страна лучшая, по вашему мнению, за исключением США? А смотря для чего, я же не знаю для чего, кто вы, что вы, что вам надо, откуда я знаю. Может быть вам там, я не знаю, на какие-то Коморские острова, а может быть там Доминикану, а может быть Мексику, а может быть Канаду. Я же не знаю, ну правда, мне вот в Чехии очень нравится. Но это не значит, что всем должно нравиться и так далее. Дуров не сравнивал США с РФ, причем тут ФСБ и путинизм. Мы все из РФ, к счастью или к сожалению. Поэтому он каждый раз, когда что-то сравнивает, вот это вот ФСБ и путинизм, оно вот тут и сидит. У нас у всех. Я не жил при ФСБ, и я не жил при путинизме. Но оно все равно сидит. Понимаете, какая история? Так. Дурову обидно за Россию. Я думаю, что это последнее, за что ему обидно. Вот такое у меня подозрение. Да. О чем спорить? Это его личное мнение. Нет, нет, солнышко, Ниночка, это не его личное мнение. Это не личное мнение. Он своего личного мнения не сказал. Иначе бы он его действительно обосновал. Я думаю, что если бы он что-то пытался серьезно сказать, мы бы с вами в восторге бы были. А не говорили бы, что он сам себе противоречит каждой фразой. Понимаете? Это не мнение. Я не верю в том, что это его мнение. Нет, конечно. Это слишком, слишком низкий уровень для мнения такого человека. Так. Отнимают деньги легко, заводят уголовное дело и приехали, сам подпишет. Ну, это не в США. Видели видео Дудя? Я уже устал отвечать на этот вопрос. США не идеальная страна, но по совокупности факторов превосходит 99% случаев все другие для планов переезда. Я соглашусь. Ну, может быть, не 99, но в общем, да. В общем, да, тут есть очень много положительных факторов, но если мы говорим в контексте стартаперов, так и нету особо вариантов куда. Понимаете, история какая. Ну, сложно. Почему многие приехавшие в США осваивают именно IT-профессии? Например, трак-драйверы. Гораздо больше людей осваивают трак-драйверскую профессию, чем айтишную. Из тех, кто приезжает, не будучи ни трак-драйвером, ни айтишником, гораздо большее количество людей идут в трак-драйверы. Ведь зарплата трак-драйвера намного выше начинающих айтишников. Вы сильно заблуждаетесь в этом плане. Вы очень сильно заблуждаетесь в соотношении зарплат трак-драйвера и айтишника. Как только вы поймете вот эту часть, вы сразу поймете все остальное. Ваш детальный разбор, как глоток свежего воздуха. Отличный вечер пятницы. Спасибо. Чтоб я так жил. Приходите еще. Так, значит, человек пишет по-английски, но я вам по-русски прочитаю. Майкл Селиванов, он пишет, что после нескольких лет, значит, приезда в США, я был в состоянии переключиться на тестирование программного обеспечения и стал зарабатывать, ну, шестизначную зарплату, то есть 100 тысяч и больше. Нет шанса, чтобы это было возможно, где бы то ни было еще. Ну, я думаю, вы знаете, у нас есть ребята из разных стран, которые тоже очень здорово зарабатывают. Тут есть тонкость некоторая. Дело в том, что вам могут платить меньше денег, но вы получаете очень много в виде общественных ресурсов. Там и в медицине, и в пенсионном планировании, и в социальной поддержке, там, и так далее, и так далее. То есть, есть страны, там, где говорят, вот там больше этого, больше этого, больше этого, но там зарплаты низкие. Понимаете, это все связано. То есть, он может быть в Чехии и меньше получает, но он по соотношению, так сказать, зарплаты к стоимости жизни, он может жить гораздо лучше при этом. Так. В интернете так много негативных видео о том, как американские полицейские стреляют по поводу и без повода. При всем моем уважении к США, я побаивался бы американских полицейских, если бы сейчас находился. Вы насмотрелись негативных видео в интернете. Это не, как сказать, не относится напрямую к жизни людей, во всяком случае, не повсеместно. Вот мы живем в Кремниевой долине, я не боюсь полицейских. У нас тут не стреляют по поводу и без повода, у нас совершенно нормальное человеческое место. Конечно, есть места, где высокая преступность, и полицейский, он как бы в состоянии повышенной боевой готовности и может жахнуть просто потому, что вот место такое, время такое, обстановка такая, когда каждый день убивают по полицейскому вокруг, да, то он, конечно, более такой ожесточенный. Есть жесткие полицейские департаменты. Лос-Анджелес славится вот этим, они жесткие. Нью-Йорк тоже, в общем-то. Но в целом, нежнейшие и деликатнейшие люди, я вам скажу. Если вы столкнетесь с этим в реальной жизни, а не в негативных видео, там где-то вот вы, когда вы поймете реальную картину, реальное соотношение вот того, что в этих видео, и того, что в остальной жизни, ну, значит, мне вот интересно, Паша уже отправил ключи местному ФБР. Ну, что вы это пристали к человеку? Вы сначала заработаете 3 миллиарда, потом это самое, так вот высказываетесь. Нехорошо. Симпатичные лягушки, видимо, из Чехии. Нет, мне блогер подарила, зовут Виктория. Она была у нас на партии 25-летия школы. Вот вы там можете видеть, такая красивая женщина, такая темноволосая. Она блогер в Инстаграме. Она не столько ютубная, сколько в Инстаграме. Вот она мне принесла такую блогерскую вещь. Селфи. Так. Как будет наличие кредита проверять на собеседовании на визу? Это не сюда. Друзья, у нас другая тема. Я не хочу отвлекаться. Так, значит, идут комментарии или что там у нас? А, сбивается на крутке, в смысле, то, что я вижу тут. Так, нужно сейчас быть в карантине. Друзья, я не буду отвечать, я буду пропускать сообщения, которые не относятся к теме стрима. Все, кто плохо пишет, что плохо в США, имеют там недвижимость, их дети учатся и живут в США. Не все. Ну, конечно, многие, это правда, потому что безопасно, потому что, как бы, никто не отнимет, и, в общем, можно жить, условия хорошие, образование замечательное, университеты, не только, вот даже школа сказала, что он про университеты не сказал? Вот мы в Кремниевой долине живем, тут Беркли, Стэнфорд, а еще там пяток университетов просто вот на пятачке. Вот эти вот с плохим средним образованием, это они заканчивают, их принимают вот в эти университеты, это они создали все, что есть в Америке. Что создали вы с вашим вот там средним и высшим и олимпиадами по математике? Вы чего создали? Да. В лучшем случае приехали в США с вашим образованием, особенно после олимпиад. Где ему там жить, работать, самореализовываться? Вот они тут же все. Так. Так. Если я не ошибаюсь, в книге «Код Дурова» пишется, что ВКонтакт был изначально профинансирован на деньги из игорного бизнеса. За это изначально нечистый ресурс плюс напрочь пиратский. Я не знаю, честно, но мне бы не хотелось, вот, чтобы мы какую-то гадость собирали вот на нашем канале. Наверное, Восточная Европа, в словах Дурова, это Кипр, где он бабки прячет. Я не знаю, где он прячет. Друзья, я думаю, что он гораздо лучше прячет, чем мы с вами можем даже догадаться. Или там прочитать где-то. А вы как арендодатель в связи со сложившейся обстановкой, какие послабления делаете тем, кто снимает у вас недвижимость? Ну, не без этого. Я не могу сказать, что это тотальный такой процесс. Ну, конечно, мы принимаем во внимание те реальные обстоятельства, в которых люди находятся, которые у нас живут. То есть мы не отказываемся брать на себя часть ответственности. Я к этому совершенно нормально отношусь. Я считаю, что это гораздо более нормально, чем, например, говорить, эти все пусть там теряют, а я вот свое там буду держать. Нет, ну нет, конечно. То есть как, надо быть адекватным вот задачам, которые мы решаем. Так, говорят, что Павел еще изменит свое мнение, но мы можем его не узнать, так же, как мы и сейчас его не узнали. Мы не можем то, что вот там написано, воспринимать как мнение. Это явно такое ощущение, что кто-то за него написал, может быть, я не знаю. Так, Тиньков не заплатил налоги до того, как отказался от паспорта США. Не, ну, безусловно, отказаться от паспорта несложно. Если ты какие-то деньги должен, с тебя их будут требовать. Я не знаю, что за проблема такая там у УТИ. Я не стал разбираться с Тиньковым и с тем, что у него там случилось, но есть законы. Ну, в конце концов, положено денег, заплати. Больше, чем закон требует, с тебя не возьмут. То есть, это все какая-то такая дешевка, я бы сказал. Вот, да, возникли проблемы, он хотел там сколько-то денег не заплатить, а пришлось заплатить. Но это по закону, это не то, что с него там какой-то коррумпированный чиновник хотел больше взять. Можно не совсем по теме? Нет, давайте мы по теме будем. Так. Что непонятно, столкнулся с конкуренцией в США. А пацаны с ФСБ позвали обратно в Россию, подсунули текст. Ну нет, я еще раз, я бы не стал как бы, как там у Пушкина, мне не смешно, когда маляр надменный малюет кистями Мадонну Рафаэля. Понимаете? Не надо, это все-таки люди на более высоком уровне работают. Очень жаль, что статья Дурова сыграет сейчас на руку российской пропаганде. Уже господин Пушков с ТВ-центра высказался по этому поводу. Я вас уверяю, что с его статьей или без его статьи они всегда найдут какое-нибудь дерьмо, чтобы броситься им в Америку. Ну вот, ну какая-то, ну еще статья или не еще статья, ну он или не он. Ей-богу, это абсолютно никакого значения не имеет. Зачем вы беседовали с сектантом-мунистом? Я не понимаю, ну а зачем я с другими людьми беседую? Если я сейчас начну за каждого своего собеседника отчитываться, зачем? Вот. Я на самом деле пишу с листа. Поэтому я не знаю, что будет. Я не знаю, что он там сектант или не сектант, мунист или не мунист, православный там или может мусульман. Я этого не знаю. Я с ним разговариваю по ходу дела вместе с вами. Вникаю, так сказать, в образ. Вот и все. Есть случаи, когда я заранее какого-то специалиста с какой-то экспертизой приглашаю. Это просто человек. Так. Дуров не агент ФСБ, вот, защищают. Он уехал в Англию после того, как отказался предоставить ФСБ данные пользователей после Майдана. Во, как, молодец. То, что было в начале вашего стрима, вас не красит. А что было, я не знаю. Я уже не помню, товарищ. США лучше для стартапа исключительно как большая копилка бабла. Это ваше личное дело, мнение оставайтесь при нем. Как вы относитесь к Джо Байдену? Как к любому системному кандидату? Я их не отличаю вообще никак. Они могут отличаться по уровню харизмы, там, еще что-то. Но любой системный кандидат представляет систему. И работает на систему. В этом смысле любой системный кандидат для меня лучше, чем беспредельщик, который подминает под себя систему, коверкает ее, калечит. потому что система очень важна, она держит нас на каком-то уровне. При всем несовершенстве системы, о котором можно писать много чего и рассказать, но несовершенная система лучше, чем беспредел. В этом смысле я скажу, что мне Джо Байден, как системный кандидат, вот Байден, можете закрыть его лицо там бумажкой, мне без разницы. В этом смысле, как системный кандидат, он мне нравится больше, чем кандидат беспредельщик, ломающий систему, вот если так, вот, на ваш вопрос. Беженцам, не то, что он мне нравится как-то, они все, на мой взгляд, не такие люди, за которых хочется голосовать. К сожалению, за голосовать не за кого. Вот голосуешь только против. Но кто-то из них хуже. Вот за того, кто не такой плохой, приходится голосовать. А так, чтобы за, я давно уже ни за кого не голосовал. Если ты ведешь глобальный IT-бизнес, лучше иметь базу на Кипре. Ваш совет исключительно востребован. У вас, как человека с опытом, нет опасений на тему снижения уровня социальных институтов США и так называемой бразилиации? Есть опасения? У Байдена есть шансы? У Байдена, безусловно, есть шансы. Он уже последний год по всем опросам общественного мнения бьет Трампа там от 15 там, до 5-6%. Вот так это в течение года. То есть, у него, безусловно, есть шанс. Так, приятно слушать. Правильно говорит, для наемных работников в США отлично. Особенно квалифицированно. Так, я свасил профессию пилота в США. Молодец. Привет из Баку. Ждем Дурова у Дудя научной ставки. Честное слово, это ваши там дела. Я никогда не смотрел никаких интервью там Дурова. И Дудя никогда ничего не смотрел. Вот до вот этой ситуации. Поэтому для меня это как-то люди из другого совершенно измерения. Я как бы усилиями наших зрителей вот оказался вовлечен. То есть мне это все нафиг не нужно. Я не занимаюсь разоблачением какой-то такой на детсадовском уровне пропаганды антиамериканской. Первый раз. Вот те, кто нас смотрит там уже, там, не знаю, 10 лет, они знают, что я никогда этого не делал. Давайте вспомним всех звезд, которые кричат, что Америка загнивает, но у них все дети рождались в Майами, учатся там в универах. Безусловно, это их дело. Хотели бы вернуться... Сейчас. Так, что-то опять что-то проскакивает, я не знаю. Прям не очень удобно пользоваться таким интерфейсом. Сейчас. Так. Звезды. Хотели бы вернуться в Россию? Нет. Если да, то при каких условиях? Ни при каких не хочу. Так. Здрасте, говорят. Здрасте. Так. Те, кто давно смотрят Михаила Портнова, от Дудя узнали немного нового. У него фокус другой. У него фокус, во-первых, на конкретно предпринимательскую деятельность, вот айтишную. Второе, на предпринимателей оттуда, которые как бы здесь, проживают, но в общем-то оттуда. Понимаете? То есть это не американцы с прошлым там в России, Украине, Белоруссии, там где-то. То есть там разные, конечно, ребята, но вот многие. А просто они находятся в Америке, хотя вот как бы, то есть у них задница тут, а мозги там, и все у них там. Поэтому у меня таких я практически не показываю, очень редко. Хотя я не отказываюсь, просто как-то не попадают в нашу орбиту. В чем же все-таки прав Дуров? У меня весь сюжет об этом, я не знаю, в чем он прав. Как-то он не обосновал ничего такого. Вы можете сказать, согласен ли я с ним в чем-то? Это был бы другой вопрос. Но в том смысле, прав ли он в чем-то, я не вижу аргументации никакой. Я не могу судить, прав, не прав. Я вижу, что аргументы не соответствуют. Да? В огороде Бузина, в Киеве дядька. Это видно, это очевидно, и вы это видите, и я это вижу. И все. Согласен ли я с ним с чем-то? В чем-то. Я даже не знаю, у меня не было такой задачи там проанализировать, согласен ли я с ним в чем-то, но у него вся интонация негативная, понимаете? И все это размазано, запутано, хаос такой абсолютный. И я специально же разбирал на 4 категории людей, и я говорю, вот для каких это важно, а для каких не важно. В чем прав Дуров? Если люди очень богатые, такие как он сам, то, конечно, налоги в США это не лучше, да и может быть лучше где-то еще спрятаться. Это правда, вот да. Конечно, я согласен. В США гражданам принадлежат недра. Принадлежат ли недра? Ну, государству принадлежат, да. То есть компании там не приобретают недра, они берут в аренду. Да. Здоровая критика всегда важна. И в США действительно такое же отвратительно сильное, излишнее государство, как и в России. Евгений, вы что-то недопоняли, видно, в жизни. Я вот серьезно. Про это Дуров говорит, также власть олигархов и корпораций. Нет, солнышко, в Соединенных Штатах есть Конгресс, да, Сенат, Палата представителей, со всеми там оговорками и так далее, но тем не менее, да. Вот, есть независимый суд. Понимаете, как вы можете сравнивать с Россией-то? У меня в уме не укладывается, в мозгу. Может быть, это потому, что вы никогда не жили или там не понимали той системы, которая в США, вот эти балансы и так далее. У нас нет тоталитарного государства. У нас, да, есть независимый суд, у нас, да, есть свободные выборы, у нас, да, голоса на выборах подсчитывают так, как они были. Есть там сбои, там туда-сюда, все есть, но у нас подсчитывают голоса, у нас не вбрасывают бюллетени, понимаете? Разве можно... Стыдно вот читать то, что вы написали. Вот за вас стыдно. Такое же отвратительно сильное государство, как Россия. Стыдно. У кого-то какое-то место сгорело от того, что человек высказал свое мнение. Удар по лишнему личному бизнесу. Меньше дурачков будут приезжать. Да, друзья, да. Вот это тот контингент, на который рассчитано. Это для них все. Это не для миллиардеров. Это не для предпринимателей, потому что они знают, чего хотят и чего делают. А вот он, этот самый человек, на которого было рассчитано. Вот. Да, так что, хорошо, я рад. Это вы как бы подтверждаете на то, что я говорю. Так, раньше смотрел вас с интересом. Сейчас жалею о потраченном времени. Неужели вам не интересно общаться с нормальными людьми, а только с теми подхалимами, которые хотят эмигрировать? Вот еще образец. Вот еще образец как бы того, к кому обращаются Дуров и такие вот, как бы, которые в том же ракурсе. Вот, да. Если вы смотрели меня с интересом, Екатерина, то вы не потратили время зря. То есть вы сказали такого же плана сейчас логически несостоятельную вещь, как говорит вот там Дуров, да, когда он качество там образования и олимпиадами измеряет. Несостоятельно. Вы с ним на одной волне, понимаете? Это у вас свой способ аргументации вот такой. Не надо жалеть о времени, потраченном на то, что вы меня слушали. Я подозреваю, что это было лучшее, что случилось в вашей жизни. Так мне кажется, субъективно. Так. Чего вы раскипятились? Шаббат шалом. Воистину шалом. Пример Тинькова неуместен, тот обманул и тупо не задекларировал прибыль. Типичное поведение российских воров-олигархов. Ну, я не знаю насчет Тинькова и Ворона или и так далее, я не хочу вот так. Это самое. Но, безусловно, если к нему прицепились, то было из-за чего. Иначе бы он просто там заплатил 3 копейки, ну там, по его понятиям, адвокату, и вопрос бы решился. Вот уж действительно. Так. Так, Тиньков не жил в США, но по глупости не сдал паспорт. За это его теперь имеют. Ну, паспорт обязывает, но что же делать? Вот есть законы, ну да. Если бы Джон Леннон не переехал в Америку, наверное, был бы жив. Вам виднее. Вы пишете в основном, кто он и где бабки держит. Вам какая разница? Ну, я так точно не знаю, где он держит и кто он. Вот я последний, к кому это относится. Хотел бы я вернуться к России. Что-то как-то вопрос, кажется, повторяется. На ваш взгляд, какой более востребованный язык программирования? Это не к нам. Так. В нормальных странах принцип резидентства. Не живешь, не платишь налоги в стране. Но это не про США. Живи хоть в Антарктиде, а налоги плати США, если имеешь паспорт. Вы не в теме. То есть, казалось бы, в теме, но это вот из серии «Слышал звон, но не знаю, где он». Да, вы платите налоги, но, во-первых, вы платите налоги с суммы, которая превышает, там, я боюсь соврать, может быть, 1100, там, 90, там, 100 тысяч долларов. То есть, допустим, я живу там где-то, я не знаю, во Франции, там зарабатываю там во Франции, но я гражданин США, с первых 90, там, 100 тысяч, я не помню конкретно сумму, она, может быть, меняется, я вообще ничего не плачу, только французский налог. Дальше что происходит? Налоги США я плачу поверх того, что плачу там на месте. Допустим, я живу в России, плачу российский налог, американский выше. Разницу я доплачиваю в США. Это правда. Но у кого проблема с этим? У того, кто реально много зарабатывает. Он может отказаться от гражданства, если его это как-то напрягает. Он может отказаться. То есть это его решение не отказываться. Его решение оставаться там, иметь защиту американского государства, иметь социальные... Понимаете, вот почему человек должен платить налог, если он гражданин? Он как гражданин имеет право на пенсию, на здравоохранение по старости там, и так далее. У него много бенефитов, но они должны откуда-то сложиться. А что получится? Вот он поехал в другую страну, всю жизнь там жил, платил там налоги, приехал сюда, и мы должны его содержать. Ну, так получается. Поэтому не нравится тебе наше гражданство? Тебя никто не заставляет. Это абсолютно свободно. Это не вынужденно. Это абсолютно свободно. Да, и еще раз. Это касается сумм, существенно превышающие те, которые вы, Игорь, может быть, в состоянии вообще когда бы то ни было заработать. Поэтому чего вам переживать вот за этих там сильно богатых людей? Они знают, как оптимизировать свои налоговые дела. А вы своими занимайтесь. Это будет очень мудро. Так. Так, кто связывает Дурова и российскую власть? Вы, наверное, и в чипирование от Билла Гейтса верите? Ребята, это не наша тема, честно, я не знаю, я не могу участвовать. Так. Чтобы от российского гражданства отказаться, тоже нужно предоставить бумагу из налоговой. Друзья, абсолютно в любое гражданство такое. Ну что? Так. Что идем дальше? Может парень готовить возврат в Россию? Не знаю. Так. Чуть больше года. Переехав в Штаты чуть больше года назад, я пожалел только о том, что не сделал этого раньше. А прожив в Штатах 30 лет, Юрий, я жалею только о том, что не приехал на 10 лет раньше, на 15 или, может быть, на 20. Единственное, о чем я жалею. Во что можно сейчас инвестировать? Это не тема в данном случае. Живешь в стране, твоя страна. Какого налоги в США должны платить те, кто в ней не живет? Я ответил вам. Вам же я ответил. Да. Так, Дуров говорил в контексте Кремниевой долины, и более половины в тексте, правда, 100%. Если вы как бы элементарно напряжетесь и вникнете в то, что я здесь рассказывал, вы увидите, что то, что он говорил в контексте Кремниевой долины, абсолютно не относится к Кремниевой долине. Кроме того, что он не говорил в контексте Кремниевой долины, а большую часть говорил в контексте США. Кроме того, что он говорил не в контексте Кремниевой долины и предпринимателей, а говорил в контексте четырех разных групп населения, якобы говоря о предпринимателях. Если вы не поняли этого из того, что я рассказал, то я за вас по-своему даже рад. То есть вы счастливый человек. А не хочется как бы огорчать, ну правда. Так, ну вы что вы меня огорчаете? А про иммиграционную реформу 60-х в США, когда, как вы говорили, все изменилось, есть же инфа в Вики? Есть, да, есть, конечно, можете почитать. Я не читаю конкретно в Википедии, но я еще где-то читаю, но, безусловно, есть в Википедии, да. Есть много про иммиграционные реформы, их много было, достаточно много. Там и 17-й год, и 20... Какой там был? 17-й, 21-й, 23-й, потом в 47-м там и так далее. Их было там сколько-то. «16,5 миллионов просмотров у Дудя. Говорит о том, что вся разумная молодежь спит и видит себя в долине. И тут заявление дура. Я не знаю, что там просмотры. Говорят о том, что видео чем-то зацепило. Да, то есть это много. А насчет того, где они себя видят, я не знаю. Им там говорят в этом фильме, да, что вот иммигранты, которые вам рассказывают, что здесь хорошо, они врут, они вам правду не рассказывают. Может быть, они это тоже услышали, я не знаю. Так... Да, ну, Макс, мы можем с вами в скайпе поболтать, если уж так не получается живьем. По каждому пункту, говорит, вот все разложили, а до этого сказали просто все глупость, а каждый должен сам думать, что именно. Товарищ, а кто сказал, что вы не должны думать? Ну, почему вы не должны думать? Ну, что же это такое? Я даже не знаю, что вы себя так... Вы должны и можете, и хотите думать. Ну что? Есть информация, что в Калифорнии приняты законы, разрушающие семейные ценности. Ну поделитесь, если есть информация. Чего вы так прячете-то ее? Так. Так. Тут идут какие-то вопросы, не связанные с темой. Друзья, мы с вами... Сейчас уже к 2 часам приближается наш разговор. Так. Вспомнил пример полицейского государства. Фишер, чемпион мира по шахматам из США. Он нарушил закон. Вы, наверное, не в курсе. Был закон, который он демонстративно нарушил закон, и он отвечал по закону. Он сознательно это сделал. Он сознательно нарушил закон. Что там полицейское государство? Вы отмечаете 9 мая. Не только он, вы можете еще кого-нибудь вспомнить. Там есть люди, которые прошли тем же путем. Так, налоги большие, знаю, что можно пропустить. Да. Так, тут, ребят, тут очень много вопросов замечательных. Я просто... Хочу сказать, что каждый из них заслуживает отдельного разговора. Мы, к сожалению, в этом формате не очень в состоянии. Так. Так. Не пытаюсь доказать, что трак-драйверы больше зарабатывают. Я наоборот хочу понять, какую профессию выгоднее иметь по зарплате. Ту профессию, в которой вы самореализуетесь. Вы не можете выбирать профессию, реально, чтобы там вот было, например, больше денег, но вам, например, западло этим заниматься. Понимаете, у вас не получится ничего. Так. Все плохие, только Портнов хороший. Татьяна, вы в данном случае переходите на мою личность. Давайте я, знаете, что сделаю? Я понимаю, что у вас нет других аргументов. Это типичный аргумент для людей с определенным уровнем развития интеллекта. Я думаю, что вам лучше найти какой-нибудь другой сайт, где вы будете оставлять свои комментарии. Я извиняюсь. Значит, в сфере у нас не вбрасывают. Народ сам голосовал за Путина. Вы знаете, что народ голосовал, а они еще вбрасывают. Вот как-то они так, блин, устроены, что не могут не вбрасывать. Даже если вроде бы и так все... Уже кандидатов всех поубирали, там уже все вроде бы, а все равно вбрасывают. Вот такая фигня у них. Да. Так. Трак-драйвинг. Не будьте так самоуверенны. Вы себя послушайте. Одно противоречие. Екатерина Ивановна, если вы в состоянии показать какое-то противоречие, я с удовольствием послушаю. А так вы тоже, вот как эта Татьяна, может вы обе какие-то левые боты, какие-то, давайте, знаете что, я вас тоже куда-нибудь отправлю подальше. Я с хамлом не люблю дело иметь, и с отмороженными тоже. А уж когда такое вот совпадение, как лично в вашем случае, давайте вы отдохнете где-нибудь в другом месте, порезвитесь. Вы молодец, Василий. Так. Так, время скучное. Так, хорошо, значит. Знаете что, вот этот Игорь тоже достал, честно. Какой-то хайд-юзер. Да, что-то, ей-богу, ну. Так, я не то, что злой какой-то, но достал. Так. За медицинский... Ой, мамочки, опять что-то. Слушайте, сколько ж тут комментариев-то. Так. Вообще у нас с дикой... Сколько ж вас там... Сейчас дайте гляну, сколько вас... 1030, ё-моё! Я теперь понял, что происходит. У нас просто дикое количество народу, я поэтому... Не успеваю тут с этими комментариями, я все понял. Спасибо еще, вот модерация там помогает. Так, тут мы уже были. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, народ, набежался. Это было лучшее, что было в вашей жизни, дядь Миш красавец. Ну, знаете, захотелось сказать красиво. Захотелось. Я, может быть, так и есть, знаете, потом начинаешь ценить со временем. Каждый любит и защищает свою страну. Это хорошо. И споры бесполезны. А мы не спорим. Мы не спорим. Я не видел, чтобы, например, господин Дуров защищал свою страну, там, Россию, например, и так далее. Мне не нравится политика России и США, и я за золотую середину. Ну, я не знаю, ну, пожалуйста, я не против, то есть найдете, давайте, я двумя руками за, расскажите нам потом. Так. Люди плохие комментарии пишут, хотят вас задеть. Так, а я чего? Они получают удовольствие от реакции на комментарии. Ну, я, понимаете как... Я, в общем, тоже, как бы, с одной стороны, я либерален, с другой стороны, ну, если вижу, что урод, я не хочу, чтобы он тут резвился, понимаете? Ну, бывает человек там в меру, а когда начинает как-то уже злоупотреблять, приходится куда-то. Я не люблю удалять. Так. Фильм художественный про Америку, классический. Значит, есть такой фильм, он, по-моему, на Ютубе свободно лежит, называется «Четыре раза слово безумный». Этот безумный, запятая, безумный, запятая, безумный. Этот безумный, 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 безумный мир. Это обалденная вещь. Ей уже, наверное, лет, сейчас я думаю, начало 60-х день, там уже 60 лет этому фильму почти. Это просто атас полный. Я не могу, я его первый раз посмотрел, мне было там лет 12, наверное, 13. И я с тех пор смотрел его уже несколько раз, и каждый раз меня трясет от смеха вообще, это потрясающая вещь. Почему аналитики критикуют власть? Все плохие, но не ставят ориентиры, куда двигаться. Где меньшее зло, так сказать? Ну, работа аналитика анализировать. Работа аналитика же не в том, чтобы как бы определять политику. Люди анализируют. Вот, допустим, есть критики, которые критикуют там спектакль или кино. Режиссер что-то поставил, понимаете? А они разбирают, что получилось. Они не говорят режиссеру, как снимать фильм. Они говорят, что снял этот режиссер. Понимаете, то же самое и здесь. Они критикуют, они говорят, это хорошо, это могло бы быть лучше, это там еще, ну, нормально. Правда, что в Кремниевой долине 30% женщин. Нет, это неправда. В Санта-Клара-каунти, где мы живем, женщин процентов 47. Вот это как бы половина Кремниевой долины. Нет. Может быть, имеется в виду в IT-компаниях. Там, в принципе, среди программистов девочек немного. Среди тестировщиков много. Там по бизнесу много. Но так, чтобы именно по населению, примерно поровну. Примерно поровну. В чем на данный момент... Между вашим разница, да, между вашим очным курсом и заочным. Это несопоставимые два курса. Один там, сколько там, 160 часов, а другой 60. Ну, они несопоставимы. Понимаете, там на другом уровне совершенно все происходит. Там есть вещи, которые мы не покрываем, там есть интерншип. Ну что ж тут это. И тот, и другой онлайн. Тот, который на кампусе, он временно онлайн, в том смысле, что как только разрешат вернуться в класс, мы вернемся в класс. Но он же не онлайн-онлайн, он временно онлайн. Вот, поэтому. Кроме того, ценность курса на кампусе состоит в том, что у нас схвачена вся долина, мы знаем всех. И нас знают все, понимаете? Поэтому наша способность пристраивать людей на месте делает пребывание на кампусе очень осмысленным. Это не онлайн. Да? Подскажите, пожалуйста, чтобы добиться такого успеха, как Дуров, Гейтс, Джобс и другие успешные люди в IT-сфере, нужно быть больше гениальным технарем или гениальным бизнесменом? Нужно быть в команде, где есть технари, бизнесмены, инвестиционный капитал и экспертиза самого разного уровня. Нужно быть в команде. Так. Мой комментарий не прочитали. Ну, не заметил. Я не специально. Я мог просто, скорее, просто не заметил. Так. Правильная среда обитания. Меня забеспокоил пункт об образовании. Непонятно, как высокие технологии возможны без хорошей системы образования. Хорошие технологии, безусловно, требуют грамотных людей. У нас есть, слава богу, обалденные совершенно университеты, которые готовят и предпринимателей, и инженеров, и подтягивают инженерные кадры со всего мира. Вот, поэтому у нас очень сильная система университетского образования. Я не знаю ни одной страны, которая могла бы сказать, что у них такое же сильное университетское образование, как в США, например. Я даже представить себе такого не могу. У нас очень много университетов, вот прямо тут на местности, и по стране есть университеты мирового класса. То есть даже нет вопроса об образовании, вы чего? Еще гранты дадут, если хорошо учишься, если там тесты хорошо сдаешь, тебе еще гранты дадут, еще бесплатно учиться будешь. Какая сумма разрешена для вычета из налога в благотворительность? Я не думаю, что есть ограничения какие-то, это связано с вашими общими там доходами и так далее, чтобы не вызывать подозрений, но я не занимаюсь расчетом налогов. У нас есть человек, который CPA, который занимается нашим бизнесом, и заодно уже, поскольку мы с бизнесом находимся в сложных финансовых отношениях, заодно уже этот CPA, который занимается корпоративным аккаунтингом, делает уже и наши налоги тоже, поэтому я уже 20 лет там не вникаю в это во все. Так. Вас больше не тревожили те вымогатели? Нет, не тревожили. Дело в полиции, там оно крутится, сейчас немножко замедлилось. Я до сих пор не могу получить на руки полицейский репорт. Они вот месяц назад звонили и говорят, что вот мы сейчас вам отдадим. Потом позвонили и говорят, не можем найти вот этих вот, которые там обидчики наши. И может быть положено всем одновременно раздать. Там спрашивали, может вы знаете, как их сконтактировать. Мы говорим, мы же вам давали. Они говорят, ну вот не отвечают. Как бы там и так далее, а теперь их найти не могут. Ну, не, нормально, нормально. Так, мне жаль ваши нервы. Ой, я вас умоляю, тут у нас даже скучно, а вы мои нервы, что их жалеть? Я сам пожалею, не волнуйтесь. Не блокируете пользователь. Вы просто немножко раздражены. Они же реально не оскорбили никого. Ласточка, нет, так не говорите. Если человек начинает лично в меня, не по теме разговора, а лично меня оскорблять и так далее, это переход границы. Переход на личность у нас не принимается. Это как бы за пределами. Вот. Кроме того, есть еще интонация, да, с которой это идет. Есть очень много признаков. Я же их не блокирую с одного сообщения. Я наблюдаю за поведением человека. И если я вижу, что он как бы ушел за те рамки, которые позволительны, значит, мне приходится с ним расставаться. И черт, я не люблю этого делать, но просто у меня выхода нет. Так. Все разумные и неленивые люди вашего поколения уехали из стран бывшего СССР, а оставшиеся жалеют о своем решении. Я не соглашусь с этим. Ну, Люди, которые имели возможность и уехали, были люди, которые имели и не уехали, были люди, которые уехали бы, но не было возможности, очень-очень-очень разные люди. Так, в чем ваш секрет успешности? Знаете, как американцы говорят, в правильное время, в правильном месте, правильный человек, вот так как-то получилось. Даже не знаю, что сказать. Не могу сказать. Знаете, это кто-то со стороны должен анализировать. Я не знаю. Так, я очень органично и натурально делал то, что я любил делать. Я всегда делал то, что мне нравилось. Я никогда не делал то, что мне не хотелось. И вот как-то меня вывело куда-то, я не знаю. Какой уровень английского необходим, чтобы проходить у вас обучение? Такой уровень, чтобы вы могли интервью проходить. То есть обучение вы пройдете и со слабеньким английским, но вы же должны интервью потом пройти вот на этом уровне. Так, Михаил, я стараюсь думать, но вас-то смотрим, чтобы узнать ваше мнение. Ну, я кроме мнения надеюсь, что кроме мнения я еще какие-то аргументы привожу. Все-таки мне хочется надеяться. Хочу поработать контрол-инженером в США. Как устроиться? Работаю таким же инженером в США в сфере нефтянки. Смотрите наш канал. Так. Разбирайтесь в том, как можно приехать в США по профессиональной иммиграции. Потихонечку разбирайтесь. Это очень большой вопрос. Ну, если интересно, задавайте. Это можно. Это делается. При определенных обстоятельствах они должны быть благоприятными. Я постоянно думаю, что российский народ заслужил то, что он получает. Любой народ получает то, что заслужил. Американский, российский, там, китайский и так далее. Расскажите о специфике образования в США. Очень интересная тема. Это нужно отдельное видео писать. Кроме того, может быть, надо кого-то позвать. Потому что у нас такого уж прямо последнего опыта, такого свежего нет. У нас дочь закончила университет, там, может быть, не знаю, там... Последняя, где она училась лоскул, но, может быть, она лет 26 закончила, 27, это 15 лет назад. Ну, правда, у нас такого свежего нет, я бы кого-то просто позвал. Так. Надо было, говорит, другую рубашку надеть, в желто-серую полоску. Есть такая, да, у нас зрители знают мои рубашки. Но у меня это много, друзья, у меня очень много рубашек. А эту я, знаете, где купил? В Чехии, в Марианских лазнях. Она какая-то вьетнамская, там вьетнамцы торгуют. И вот там, куда не пойдешь, всюду вьетнамцы. Вот я каких-то вьетнамцев купил. Так. Так. Да. Говорят, что много кремлеботов набежало. Ну вот я троих так зафиксировал, и вроде тише стал. Расскажите про фактическую оказываемую помощь населению в связи с пандемией. Совпадает с ожиданием людей и обещаниями государственных органов? Оно как бы совпадает. Оно, может быть, не в один день срабатывает. Работает, в целом работает. И бизнесы деньги получают, и пособия по безработице хорошие, там, и так далее, и так далее. Вопрос просто в том, насколько мы в состоянии жить на уровне вот этой вот, так сказать, наркоты, которую мы все время колем и колем и колем, одалживая триллионы и раздавая их людям, и продлевая тут, и продлевая там, и продлевая здесь. Значит, мое личное мнение таково, что та экономика, которая у нас была перед этим всем, ближайшие много-много лет, мы в такую не попадем больше. Поэтому... Я думаю, что мы еще с удивлением обнаружим, как изменится вся наша экономика, наши гостиницы, наши рестораны, наши самолеты, вся наша жизнь, после того, как мы будем потихонечку возвращаться назад. И вот тут выяснится, что безработица еще долго-долго не рассосется. Вот такая история. Поэтому... Посмотрим. То есть я не вижу долгосрочно, чтобы мы могли вернуться в более-менее нормальную безработицу, даже, например, там 10%. 10% это почти катастрофа. То есть, за послевоенные годы, или даже не послевоенные, после депрессии, после того, как депрессия кончилась, скажем, 30-е, там, конец 30-х, то есть за последние, считай, 60 лет, самая высокая безработица в стране была 11%, где-то году в 87-м, вот там были моменты неприятные, 11%. мы до 11% еще долго не дойдем. Так вот, я понимаю. Поэтому, безусловно, только на каких-то экстренных мерах мы можем избежать социальных взрывов и как бы того, чтобы миллионные массы выходили на улицы с вопросом о том, почему триллионы ушли богатым, например, да, и вот куда делись эти деньги, вот эта вот налоговая реформа, которая была 2,5 года назад, почему, да, 1,5 триллиона у нас у всех забрали, а вот этим вот отдали, и что они с ними сделали, и как дальше с этим жить. Понимаете, поэтому очень-очень много такого произойдет несимпатичного, если не продолжать вот эту вот политику наркоты, понимаете? Но сколько можно? Вот я этого не знаю ничего. То есть я довольно тревожно все это воспринимаю в качестве, в плане перспективы. Не в плане моего личного как бы существования, потому что я, в общем-то, уже фактически, ну, как бы одной ногой пенсионер, то есть я могу в любую секунду отключиться от всего и просто там, вот жить, как сейчас я в карантине живу, только выходя там куда-то за пределы. То есть мне ничего не надо, мне не нужно больше денег, мне не нужно работы, мне ничего не надо. И в этом смысле я себя менее стрессово ощущаю. Мне говорят, как вы хорошо выглядите, а что мне? Мне-то чего? Я что, работу потерял? Мне что, моргидж платить нечем там? Или я нормально, что мне? Вот тут же вот пишут, вы замечательно выглядите. Вот я же об этом и говорю. Ну. Так. Так. Причин. Привет с Канады. Что вы думаете про Community Colleges? Это пародия на университет или хорошая замена первых двух лет? Ну, безусловно, для очень многих людей это великолепная альтернатива, потрясающая, сказочная, дающая людям шанс. Ну что вы, Community College – это великая система, великая. Это не пародия на университет, у них нет задачи заменить университет. Они заменяют там вот эти первые два года. Там это как техникум. Вы можете получить среднее специальное образование по очень многим профессиям. Вы можете просто там вместо двух лет университета потом перевестись в университет. Но вы живете с мамой и с папой, вы не тратитесь в это время на общагу, на питание отдельное и так далее, и так далее. Это очень-очень выгодно. Для небогатой Америки это сказочная вообще перспектива. Для иммигрантов, там, особенно начинающих, это очень-очень-очень сильная штука. Так, значит, говорит, на вашем канале контент полезный, публика приличная, занимаетесь каналом далеко не первый год, при этом всего 232 тысячи подписчиков. Что не так? Наташенька, вы ответили на ваш вопрос. Публика приличная. А где же вы видели, чтобы миллионами? Приличная публика – это уже небольшой такой нишевый канал. Плюс наша ниша определяется не только тем, что публика приличная, но еще и тем, что у нас тематика, в общем-то, завязана на эмиграцию, на Соединенные Штаты. И если я веду русскоязычный канал, я хочу, чтобы там были миллионы, но это должно быть, я не знаю, что это должно быть, там, про политику или там какой-нибудь там про красоту, там, девочки, модельки там или еще что-то. На чем, где вы видели на, чтобы был американский канал вот с такой тематикой, как у нас, и чтобы там было больше подписчиков. Я думаю, что мы при этом еще и самые большие тоже. То есть люди, которые из Америки, но о чем-то другом, и у них больше подписчиков. Да, это правда, но ну, я не знаю. У нас стабильно вот так 1 000 000 просмотров в месяц. С октября месяца, я бы сказал, с октября, вот мы там в Чехию поехали, вот с октября месяца у нас подписка такая, она растет потихоньку, ну так, больше символически. Ну, я не зациклюсь, значит момент такой там или еще что, я не знаю. У меня, слава богу, есть там подписчиков много, есть люди, которые смотрят все подряд, и мне есть для кого этим заниматься и так далее. Ну, значит, если YouTube будет нас как-то больше выкидывать там в рекомендованных, то будет естественным образом больше подписчиков. Но YouTube нас сегодня саботирует по полной. И, соответственно, я смотрю, например, откуда люди приходят. И когда я вижу вот там рекомендованные, и там список видео, откуда пришло из рекомендованных, это только мои видео. То есть, если там на 20 видео случайно какое-нибудь одно будет не мое, вот, собственно, и все. То есть, у нас идет ротация нашего собственного зрителя. У нас практически нет притока со стороны. через рекомендованные. То есть как-то там, может быть, в поиске люди находят, может, там кто-то ссылку даст, я не знаю. Но нас исключили из рекомендованных. Было время, когда мы были неплохо. И вот так оно шло. Сейчас нас убили там. Я не знаю за что, но так есть. Процедура получения рабочей визы для преподавателя с 10-летним опытом, PhD, опытом чтения лекций, бла-бла-бла. Вам надо найти работодателя. Вот, значит, процедура такова. Есть работодатель, и он начинает оформлять вам визу. Вот и все. Значит, ваша процедура начинается и заканчивается тем, что вы находите работодателя. Так. Какая диета, какие лекарства пьете? Подождите, сахарный диабет. Это большая тема, я думаю, что я уже рассказывал много, я сейчас не буду. В фильме «Дудя» прозвучала мысль одного из героев, что любая эмиграция на всю жизнь – это большая ошибка, признать которую вернуться на родину могут очень немногие. Какое ваше мнение по этому поводу? Мое мнение по этому поводу такое, что, может быть, это то, что делает фильм «Дудя» политкорректным, иначе было бы совсем... уж какая-то проамериканщина какая-то. Он в этом смысле похож на то, что Познер снимает. То есть, с одной стороны, как бы, ой, говорит, Америка, он любит Америку, там все дела. А с другой стороны, это частное мнение этого героя, так, который там это говорит, фильма, это очень сильно характеризует этого человека, то есть его мир, окружение, среду, в которой он находится, и так далее, и так далее, и так далее. Это все о нем. Это не об Америке. Это не об иммиграции. Это о нем лично. И вот он лично для себя вот так определил и сформулировал, говоря о большом чем-то. Но вообще он говорил только о себе на самом деле. И я как бы признаю за ним право, так сказать, иметь, так сказать, вот такую точку зрения, так, чтобы ее даже и не критиковать. Я не собираюсь его критиковать, это его личное дело. Я не могу с этим согласиться никак. Вообще никак. Ну, это его такая вот линия. Ну, хорошо. Я не знаю, что он понимает под эмиграцией. А каких людей он имеет в виду в этот момент? Что вот для этой категории эмиграция это ошибка там, и так далее, и так далее. Ради бога, ну, чувак, не прижился, понимаете? Не прижился. Мы были другой эмиграцией. Мы ехали сразу и навсегда. И с первого момента, вот как мы сошли, не с трапа сошли, а, так скажем, утром проснулись уже, да? И вот с этого дня и до сегодняшнего дня каждый день мы радуемся и благодарим Бога, что мы здесь оказались, и мы еще по-английски слова не знали, понимаете? Мы вообще не понимали, что, где, чего там, и мы уже понимали, что это все наше, и что мы здесь навсегда, и что мы здесь нужны, и нас любят, и мы это все любим, и так далее. Да? И вот мы с этим приехали, вот буквально с трапа. У него этого не было, понимаете? Поэтому он выбирает, у него там, у него нет, вот это не его страна. В этом может быть его трагедия, я не знаю. А может и не трагедия, мне все равно, честно, вот человек живет своей жизнью. Может быть, он когда-то поймет, что он переоценил, недооценил, там еще изменил мнение. Что тоже нормально, да? Мы меняем свое мнение периодически. Так, про карантин. По поводу грин-карты не сейчас. Так, ну-ка смотрим, что там у нас еще там набежало. Чем вы занимаетесь? Я на канале первый раз, только зашел на стрим. Ой, ласточка, знаете что, у нас на канале есть много-много разных плейлистов. И вы можете пойти на плейлист, который называется «Портнов Computer School». Вот это вот мое, так сказать, занятие «Портнов Computer School». А там же вот под каждым видео в ссылках, в смысле не в ссылках, в описании к видео есть разные ссылки. Там есть ссылка на мою книжку, если у вас будет настроение почитать. Я там довольно подробно описываю первые 20 лет нашей эмиграции. И не 20, наверное, 20, я не помню. Наверное, 10. Нет, 20, да. Первые 20 лет нашей эмиграции, вот я это расписываю. И вы можете там очень подробно это все посмотреть. Так, при Трампе изменилась величина налогов у вас? Конечно, он же обобрал... левые штаты демократические обложил их дополнительными налогами, чтобы своим дружбанам отдать бабки. И в Калифорнии существенно повысились налоги, конечно. Больше того, из-за того, что повысились налоги, у нас в течение, там, скажем, полутора-двух лет после принятия налоговой реформы в конце 2017 года у нас недвижимость упала процентов там, на 17-18, там, 20, понимаете, из-за вот этих вещей, как следствие. Поэтому представьте себе, что у человека там был дом, стоил там, не знаю, 1,5 миллиона, а стал стоить там 1,2 миллиона. Поэтому в 2018 году, осенью, когда были выборы в Палату представителей, там практически вычистило республиканцев из калифорнийской делегации. То есть там было сколько-то, их просто массово повыносило, потому что люди, которые деньги платят, они говорят, что же вы, суки, такое делаете? Зачем нам такие, которые вот против нас принимают? Поэтому такое дело. Если в США центральный сайт по недвижимости, так смысла нет, а зачем? Недвижимость же локальная. Поэтому я не знаю, может быть, есть какие-то специализированные для инвесторов, мне трудно судить. Но вот если я занимаюсь недвижимостью, я иду вот туда, где мне интересно, я там смотрю. Так. Какой аспект преподавания вам нравится больше всего? Не могу сказать, это так, как состояние души, понимаете? Мне очень нравится, когда люди работу находят, и я вижу, что у них жизнь меняется. Вот это видеть результат я очень люблю. Пока играл в лотерею, стал зарабатывать в российской провинции чуть больше 200 тысяч рублей на любимой профессии. Теперь сижу в экзистенциальном кризисе. Куда теперь? Сейчас я переключу камеру, там пропала картинка, секунду. Да, значит, куда теперь? Так, что-то я не вижу, что у нас там. Ну-ка, пошла. Да, пошла картиночка. Куда теперь? Понимаете, все-таки иммиграция дело такое, что если только деньги вас интересуют, то это вы не иммигрант, вы такой как-то даже непонятно что. Это все-таки намного больше, чем просто деньги. Может быть, вам тогда не нужно иммигрировать никуда. Какие перспективы у человека с уровнем английского элементарно, средним образованием, медицина и электрика? Какие перспективы? Все перспективы ваши. То есть вы можете добиться абсолютно, ну не то что всего, но очень-очень многих вещей, но не сразу. Это не нужно вот, там, допустим, сегодня прямо, да, вот приехал, что у меня сегодня будет? Сегодня будет то, чего будет. Вот чего будет, то и взял. Следующий шаг. Вы лучше, еще лучше, там еще лучше. У меня приятель есть, но он приехал лет 40 лет назад, они на 10 лет раньше нас приехали. И он поначалу, было ему там 22 года, и он за первый год сменил там штук 10 работ. Тут, знаете, в кочегарке, начинал с кочегарки. Вот он там в кочегарке кидал уголь, там прошло 2 недели, что-то он думает, что кочегарка. А уже освоился, уже знакомые появились, уже куда-то позвали. И в итоге он лет через 5 он был начальником отдела, он завершил высшее образование как инженер-механик, он в техникум в Киеве закончил. Получил высшее образование, стал начальником отдела в компании, которая что-то такое разрабатывала, а потом у него стал свой бизнес, у жены был свой бизнес и так далее, и так далее. Вот он сейчас, они на пенсии. Я просто к чему рассказываю, что не сразу. Ну, ты едешь, иммиграция – это долгосрочная программа. Есть люди, которые с первого дня и очень выиграли, это бывает. Но не обязательно. Если вы не готовы к тому, что это время занимает, не надо иммигрировать. Так. Плохо, что пропустили меня. Как это? Интересно ли вам поговорить с тестировщиком 4 плюс года из Украины? Мне было бы очень полезно и приятно. Стучитесь в скайпе на М. Портнов. Мы с вами запишем интервью. Мне всегда интересно, почему же. Что полезное взяли для себя с китайцев, индусов в долине? Какие знаете их успешные стартапы? Индусский Udacity успешный? Очень много индусских успешных, дикое количество индусов работает во всех стартапах, там и не стартапах, и успешных, и неуспешных, и так далее, и так далее. Но в Индии есть деньги, понимаете? Вот мы когда сюда приехали, ну скажем, не сюда приехали, а вот середина 90-х, вот, да, допустим, уже в это время, в Индии тогда уже были миллиарды у людей, а в России пока не было. И вот очень многие компании создавались с существенным индийским капиталом. Тогда еще не было такой IT-индустрии в Индии, не было еще этого офшорного аутсорсинга и так далее, но уже здесь было много индийских денег. Так что дело такое. Не по теме. Куда можно написать? В скайпе М. Портнов. Какой урок я вынес из эпидемии? Я еще не знаю. Давайте переживем. Сколько потребуется денег в месяц на учебу у вас? Плюс питание, плюс проживание. Сколько месяцев нужно учиться? Не, вы еще раз пишите в скайпе. Я там на вас конкретно посмотрю и так далее. Я сейчас не могу. Это более сложный вопрос. Я должен был бы с вами в диалоге там кое-что обсудить. Не поздно ли учиться на тестировщика женщине 52 года, имеющей техническое высшее образование, хорошо владеющей английским? То же самое, Веста. Стучитесь в скайпе, М. Портнов, я с вами поболтаю, я на вас посмотрю, и я гораздо точнее скажу. В принципе, возраст не запретительный. То есть и постарше люди бывали, но это очень-очень индивидуально. Поэтому я должен видеть человека, чтобы оценить его как бы проходную способность на интервью, так скажем. Так, давайте Zoom. Чего Zoom? Может быть, этот кризис, связанный с вирусом, будет способствовать появлению нового бизнеса, новых профессий? Безусловно, будет. Видите, у меня, друзья, у меня уже камера перегревается. И то выключается, то включается. И я вынужден тут возле нее скакать. Да. Мне это не очень нравится. Это говорит о том, что нам пора заканчивать нашу трансляцию, иначе мы эту камеру уже не оживим потом этими выключениями. Давайте я так гляну, что у нас там еще есть. Так, значит... Скажите, сложнее ли стало сейчас тем, кто на H1B и тоже потерял работу в IT? От квалификации зависит. В принципе, спрос на квалифицированных людей очень высокий, и найти их практически невозможно. Поэтому, если он на H1B, но у него квалификация хорошая, без вопросов. Да. Возможно ли устроиться на работу в США в возрасте 58 лет? Со средним уровнем языка, желанием работать... Ну, если у вас есть разрешение на работу, и вы как бы не переборчивы, там, чего есть, вы берете, с тем, чтобы потом дальше разбираться, ну, да, почему, полно работы. Ну, очень многие люди в этом возрасте работают, и старше работают, и до 70 работают, поэтому почему нет? Ну, смотря что делать, и как бы, зачем вы делаете свои видео? Балдею с этого дела. Как, знаете, как вот... Пограничник российский спрашивает там украинского водителя, спрашивает там золото, там валюта, наркотики. Он говорит, вот наркотики есть. Он говорит, ну-ка, говорит, показывает. Он открывает, а у него там сало лежит. Он говорит, так это ж сало. Он говорит, да, говорит, но я с него балдею. Это вот мой наркотик такой. Так, по сравнению с Европой, насколько в США ксенофобное общество? США намного более толерантное общество. Здесь привыкли к иммигрантам. Здесь нет такого разделения. Вот вы за той чертой, а мы за этой. Поэтому... Потом ксенофобия такое дело, что его можно раздувать. Вот сейчас, например, это происходит. Вот с приходом Трампа у нас ксенофобия просто зашкаливает. По сравнению с тем, что было. Я не хочу сказать там, как в каких-то других странах. Но вот у нас существенно выросла ксенофобия. В последнее время ее сознательно раздувают. И это как бы невооруженным глазом видно. Ответьте на мой вопрос про удаленную работу в США. Я вам писал на почту. Солнышко, вы не знаете, сколько мне пишут на почту? Если есть вопрос, вы задайте. Я так не могу. Так. Ваше мнение по общему уровню индийских программистов? Очень разные есть. Есть исключительно высокая квалификация, есть никакие. Это как по-разному. Так. Так, мне 25 лет, рада, что мой парень подсказал мне этот блог. Так, каждый день получаю порцию тестирования, еще раз спасибо. Маша, или друг Маша, я не понимаю. Ну, в общем, Маша, друг Маша, но пасаран. Так, ивент-индустрия, мероприятия всякие. Плохо, ну что, плохо. Знаете, это не как вот в анекдоте там, говорит, Абрам, как дела? Он говорит, плохо. А, нет, я извиняюсь, он говорит, средне. Между плохо и очень плохо. Понимаете, я не... Вот примерно так же, да. Так, скорее даже с очень плохо и совсем никуда. Мой друг, друг спросил совет 5 лет назад. Тогда он еще жил в Украине. Вы ему написали план действия в эфире. Сейчас он успешный QA в Лас-Вегасе. Ну, шикарно. Че, я только рад. Для этого же и... Но он все-таки сумел воспользоваться. Это же тоже как бы нетривиальный случай. Так. Так. Следуя вашему совету. Ребята, все. Давайте мы будем заканчивать, потому что я чувствую, сейчас опять камера у меня от перегрева отключится. И, в общем, спасибо всем, кто приходил. Нас сейчас тут 960 человек. Невероятно много. Тематика такая. Но нам удалось выдержать тему все это время. Поэтому я очень доволен, что обычно мы скачем там с вопроса на вопрос. А тут вот такая... Последовательное удержание темы в эфире. Спасибо всем и до новых встреч. В следующую пятницу